Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа, в серебре нарожал.
Восемь часов 38 минут, пятница, 8 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, здравствуйте.
Главное событие, требующее обсуждения, осмысления, я думаю, так сказать, ни одного дня, безусловно, это прямая линия президента Путина, на которой он продемонстрировал потрясающую компетентность, команду. Чувство команды. То есть мы увидели всех этих прекрасных людей, которые подключались к ответам. И компетентность команды мы видели. И так далее. Вот мне кажется, вкратце такого в комментарии. Давай разбираться.
Давайте, да, более подробно.
Чуть более подробно. Да. Значит, смотрите.
Есть вопросы
про говядов. Есть вопросы про говядов.
Про говядов, да.
А что, почему говядина? Вот он спрашивает. Интересно. Почему говядина?
Это вопрос, разумеется, который...
Это очень просто, потому что мясо говядов.
Да.
Это говяды, есть говяды, а у говядов есть говядина. Очень понятно.
Да.
Ну вот, а я бы вот продолжил этот список. А почему медведь спит в берлоге, например? Вот скажи.
Это надо спросить Владимира Владимировича.
А я тебе отвечу. Так. Я мог бы ответить. Берлога — это логово бера.
Бер
спит в берлоге. Бер спит в берлоге. А что такое берлога? Это логово бера. Значит, бер спит в берлоге, а говяды дают говядину. Это просто древние наименования этих, значит, которые сохранились в говядине и в разговеце. Разговеце не от говна, а от говядов. Я серьезно тебе говорю. Ты думала, разговеться, говеть.
Я-то так не думала.
Говеть. От какого корня? Гов. Корень гов. А какой корень гов? Это который тот или который этот? Ответ. От говядов. Говеть значит есть говядов, пожирать говядов. Вот в чем смысл. А говяды — это крупный рогатый скот.
Позвонили лингвисту, говорит Москва, чтобы разобраться в этом вопросе, и исчерпывающий ответ нам дал
Максим Крангаус. Вот теперь скажи, почему меня не сделать бы министром вот теперь? Вот, например, подключается, например, идет прямая линия, и президент говорит, Сережа, почему говядина? Я, пожалуйста, зафигачил. Он говорит, а хорошо, а почему берлога? Я такой, пожалуйста, зафигачил. Легко, понимаешь? Легко. Ну, кого он держит там на министре? Это же просто стыдоба. Он говорит, я не могу, я не понимаю их. А что ж ты делаешь? Чем же ты занят? Чем ты занят? Ты что, министр только в тот момент, когда к тебе президент обратился? Вот президент к тебе обратился, и ты стал министром, а до этого ты кто был? Ваня Фартучкин? Что ты был? Пропердыкин? Кто ты был? Ты до этого почему не думал об этом? Ты почему-то неделю не извел, всю свою поганую жизнь не изводился этим вопросом.
А почему? Главное, да, не предвосхитил, что спросит про это. Ведь это очевидный вопрос.
Неправильно. Я считаю, что не надо было предвосхищать. В этом была бы службистская дисциплина, чтобы он предвосхитил. А он должен быть пытливым умом. Он должен в первый же день, как он только пошел в свой сельскохозяйственный ПТУ, этот министр, пошел в ПТУ, и первый его вопрос, преподаватель, скажите, его тоже меня мучает, я же не сплю, понимаешь? Вот где он должен быть. То у него пытливый ум должен, не заскорузлый, как там кусок бетона какой-то валяется обломанный, а у него ум должен быть, а там у него в глазах доллары, мерцают у этого министра. И ума нет никакого. Насквозь приглядись туда, виртуальная реальность, там еще больше долларов. Если смотреть в его глаза, как в очки виртуальной реальности, ты обнаружишь, что там мерцающие доллары, как в калейдоскопе. Алчность, жадность, наглость и тупость. Вот наш лозунг. А президент его спрашивает, чтобы посмотреть, у него живой ум или нет. Может, он уже дохлый совсем. Кочергой пошевелить. Вот так вот. А? Хорошо, кроме говядов, что еще хорошего? Говяды, говяды. Тучно говяды. Ты знаешь, что НАСА открыло метан на этом самом? Товарищи, сейчас я сделал краткое отступление, но очень важное. Вероятно, совсем важное. Важное открытие на поверхности Марса. Нашел Curiosity. А вот Curiosity почему так называется? Curiosity. Почему Curiosity? Вот, товарищ министр, а где у нас есть какой-то министр? Можем подключиться куда-то? Почему Curiosity? А?
Почему?
Не знаю. Curiosity. Любопытство. Пытливость. Чего не хватает министру сельского хозяйства. Значит, слушай меня. Curiosity. Научную какую? Наличие газа может свидетельствовать о существовании жизни на этой планете в данный настоящий момент. Почему? Много метана на Марсе. И больше того, слушай, метан на Марсе, зимой его меньше, то есть эти говяды, которые там, значит, пукают на Марсе, они зимой пукают меньше, и справедливо. А, значит, летом они пукают больше, опять справедливо. Понимаешь? Аппарат проанализировал состав атмосферы. За последние 5 лет в районе кратера Гейл на Марсе, Curiosity. Значит, уровень метана А высокий, Б растет летом, падает зимой. Концентрация газа в атмосфере меняется несколько раз. Ученые американского космического агентства НАСА объявили об открытии следов органических молекул. То есть есть следы органических молекул, правильно? И метан. Наличие этого газа может свидетельствовать о существовании жизни на планете в данный настоящий момент. На Земле значительная часть этого газа производится микроорганизмами. То есть весь Марс забит микробами, как есть. Представь себе, кругом микробы, и все здороваются. Научную находку сделал, ну и так далее. Но скорее всего, это говяды. Я думаю, там подпольные говяды какие-то подземные, которые попукивают. У нас на планете Земля метан образуется коровами. Просто, чтобы ты знал.
Ну, не только же.
Ну, и быками тоже. Да? Коровами и быками. Мы просто все про коров, а на самом деле и быками тоже. Ну, так вот. Значит, обнаружили ученые под 5-сантиметровой толщей камня органические молекулы, содержащие углерод и водород. Они также могут включать кислород, азот и другие химические элементы. Молекулы были извлечены из куска аргилита, обнаруженного на дне кратера Гейл и так далее. Нагрели сейчас специальную печь и в марсоходе. Там внутри Curiosity есть печь. Угу. Если что, докурить там и так далее. Понимаешь? 700 градусов по Цельсию фигачит. Ну вот. И они ее разложили путем сжигания и проанализировали. Органические соединения существуют на Марсе не с сегодняшнего дня, а уже миллиарды лет. То есть органическая жизнь живет на Марсе миллиарды лет. Понятно? Ребята, бросайте работу. Ну, я серьезно говорю. Это все, надо что-то по-другому жить. Там жизнь, там микробы, там метан, там все по-другому. Я не знаю, это меня деморализует.
Да.
Я понимаю, что я жил неправильно, я зарабатывал какие-то бумажки, называются рубли, какие-то бумажки зарабатывал. Зарабатывал какие-то бумажки, называются доллары, зарабатывал, работал за бумажки за какие-то. Какие-то разговоры про пенсии, про всякую хрень, понимаешь? Когда ты глянешь на Вселенную, когда ты посмотришь внутренним взором, обозришь эту Вселенную, когда ты поймешь, насколько ничтожны наши помыслы и сколь значительны наши пятницы, нет, опять, извините, это случайно. Значит, сколь ничтожны наши помыслы и устремления в момент, когда мы вращаемся вместе с Землей, в момент, когда Земля несется вокруг Солнца, в момент, когда крутится чертова спираль Млечного Пути.
И все в момент, мы вместе несемся
вся эта хрень, мы все вместе во взрыве. Мы же во взрыве, в непрерывном взрыве, который не предотвратило ФСБ и который произошел благодаря телеграмму. Понимаешь? Ну, конечно, это из-за телеграмма. Взрыв был, сингулярность взорвалась, и Вселенная взрывается. Мы внутри взрыва. Мама дорогая, как подумаешь об этом? Хорошо. Возвращай. Нет, давайте сначала отбивка какая-то, которая вернет нас на Землю. Давайте вернемся с Марса.
Это нас тут на Земле встречают племена.
Племена губернаторов.
Да.
Племена губернаторов. Ребят, давайте, нет, сейчас два слова, конечно. Вы смотрели вчера, ну, конечно, смотрели.
Да.
Или были, наверняка были самые подробные отчеты впоследствии в новостях вечерних, правда же? Кто-то видел четыре с лишним часа, а у кого-то не хватило. Может быть, кто-то как раз благосостояние повышал в рамках предложенной программы и работал на благо Родины. Потом посмотрел, ну, минут 20-30, там, сказать, там, в вечерних новостях. Ну, вот, и это дико интересно. Скажите, пожалуйста, ваши впечатления, расскажите, 7373-948, 7373-948, прямая линия, вдохнула в вас надежду, и, ну и так далее. Алло, мобилизовала. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Все, человек потерял дар речи. Ну, я не специально, я ничего не делал, смотрите.
Мы просто... не ждали нет, ничего другого.
Нет, не в этом смысле. Я просто тихонечко тумблер делаю, тихонечко. У меня всегда, когда тихонечко, тумблер срабатывает. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, да, слушаю вас.
Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, я слушал у вас по радио, мне очень понравилось.
Вот видите. Вот видите. Да. Вы сколько прослушали? Какой час? Который час вы слушали?
Ну, я где-то... Ну, постольку-поскольку, ну, то есть я не слушал постоянно, то есть, ну, с
да,
перерывами.
Да.
Вот, да. Мне понравился сам формат, то есть непосредственно с губернаторами, то есть один человек не может отвечать за всю страну. То есть,
это правда. Это
если правда. У кого-то прорвалась труба или кто-то не убрался во дворе, это же не должен отвечать президент.
Да, не вдобавок и вдобавок. Конечно, смотрите, формат, у вас есть минута?
Да, конечно.
Существует несколько форматов. В одном из них, значит, блистательный спортсмен отбивает теннисные мячи, которые кидают ему, набрасывают или кидают прямо в него какие-то другие люди, да? А он, так сказать, ракеткой все это отбивает, и он в этот момент кажется нам блистательным. Но это способ, это интересно, это клево. Но мне кажется, что в этот раз они пытались показать команду, то есть командную работу в
да,
том числе.
Да, да. Согласен, командная работа, да. И больше всего мне еще понравилось то, что вот ну, практически не было вот таких вот, помните, в последние годы, как да. было, вот это вот, и люди решали свою вот эту вот личную проблему,
да.
и да. разговор был более глобальный, то есть да. не было да. такого, да. подарите мне часы, подарите да. мне там собаку и прочее.
Но вот в команде обнаружились патентованные ослы тоже.
Ну, такое бывает. Это бывает. Единичный случай.
Бывает. Да-да-да-да. Нет, ну а в остальном... Нет, я хочу сказать, в чем замысел? В любом сообщении есть много сообщений, да? И вот
да.
здесь в чем замысел вот этого жанра, самого жанра?
Президент пытается делегировать полномочия.
Президент
пытается
то, что...
продемонстрировать то, да, что он делегирует полномочия.
Он хочет показать в новом формате, мне кажется, но я вот абсолютно серьезно так думаю, что Путин... В новом формате общения с народом он показывает команду в том числе, чтобы появились там, ну, не номер два, но хотя бы появились номер 5, 6, 7, 8, чтобы было понятно, ну, кто там в этой команде номер 5, 6, 7, 8.
По итогу реализация да, этого формата да. показала то, что, к сожалению, нет никакого номер 2 и номер 3, и все равно он управляет все из
единого... Ну, хорошо, но какие-то дети его какие-то должны смотреть, тем более, что эти губернаторы там 40-летние, допустим, они вот прямо дети, ему 65, да, и им 40, вот это как раз одно поколение, и это какие-то такие... Сыновья. В этом смысле они выполняют волю отца, он руководит, а сыновья все такие переподпоясанные. Чем они должны быть переподпоясаны? Извините, я забыл русскую романтику. Кушаками. Они переподпоясаны. Кушаками? Нет, не знаешь? В общем, они переподпоясаны, они валят лес. Там. Ну, что он говорит? Он говорит, там, вот ты там делаешь это, ты делаешь это и так далее. Вот. И в этом смысле мы видим команду. Мы видим, что человек этот не одинок, что он не один, а что вокруг него сплоченная команда единомышленников. Знаете, здесь проблема. Проблема с Солоквенцией, конечно. Например, Козак Или казак. Казак. Да. Теперь казак стал, а был козак.
Да, вот.
Да, значит, неважно.
Сама недавно узнала.
Да-да-да-да. Ну, но он украинец просто. Он же откуда-то там с Днепра. И был тогда козак в свое время, когда был украинцем, а теперь, значит, стал казак. Ну и хорошо. Значит, смысл в том, что он ультрапроверенный. Угу. Дмитрий Казак. Он ультрапроверенный, невероятно эффективный человек. Невероятно эффективный. Он с Путиным с первого дня, и, значит, Путин ему доверяет. Говорит он как чиновник, ты понимаешь? Говорит он как чиновник. Ну, вот его вторым включают, да? Вторым.
Да.
А он говорит как чиновник, и такое ощущение, что он какую-то докладную записочку читает. То есть, что сказать? Ну, я говорю, вот что должен был сказать Козак? Вот мне кажется, вот все, если бы я раздавал роли, и себе раздавал роли, я бы каждому из них, и Орловой, и Владимирской бы, значит, не надо языканить. Вам президент дает, президент спрашивает с вас спрашивает. Не для того, чтобы вы, сучьи дети, оправдывались. Не для того, чтобы вы оправдывались. Если президент спрашивает, значит, у него накопились вопросы. Сам факт вопроса, это, извините, замечание, как минимум.
Ну, поэтому приходится оправдываться.
А вот не надо оправдываться. Надо принять, и все. Значит, я бы на месте губернаторов, или там на месте Козака, да, уже, но как всех их, я бы говорил одну фразу, я бы им всем дал одну фразу разучить. Значит, как сейчас? Виноват! Виноват, сукин сын! Расшите приступить. Нет, виноват, сукин сын, признаю. Расшите приступить к работе над ошибками.
Смотрите, всё, тогда вот это противоречило новой
концепции. Почему?
Объясню.
Нет.
Собственно, в чем была идея?
Да.
Решать проблемы здесь и сейчас. Не как раньше. Да, я принял, Путин записал, потом дал поручение через неделю, потом через два месяца перед ним отчитались, мы что-то заметили, чего-то
это
нет.
Это все волынка.
Тут было важно в режиме реального времени решать вопросы. А это невозможно. Можно, разумеется,
когда по Путин некоторым. Поставит меня премьер-министром или министром, вот я тебе отвечаю, как я буду говорить? Владимир, виноват, сукин сын, признаю, осознал, решите приступить к работе над ошибками. Все, вот это главная фраза.
Но это
не надо языканить, что ты языканишь, придурок.
Это, конечно, не чиновничий язык, но тоже, в общем...
Нет, что ты языканишь, Ты что, перед учителькой, что ли, там, какой-то 13-летний балбес? Что ты языканишь? Что ты, работать надо, решите приступить к работе над ошибкой. Вот как я буду отвечать, понятно? Это другое дело, совсем другое дело. Я думаю, это понравится. 7373948. Алло, здравствуйте. Я когда подрасту, лет через 10 пойду в министра. Да, здрасте.
Сергей, доброе утро, дорогие ведущие.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот это выступление, да, формат новый сам по себе,
да,
я согласен.
Да, да.
Но от этого ничего не поменяется, и к Новому году по полтине, по 50 рублей будем иметь бензин. И,
уже я что-то, знаете, я что-то, да, а я что-то и сейчас уже по полтиннику плачу. Но я, правда, в мотоцикл 8-й заливаю. В машины я 5-й заправляю, а в мотоцикл люблю 8-й подзалить. Ага.
Да, да, мотоцикл, да, они как-то...
Любят такое дело, да.
Любят, да, оборотистые. Ага. И потом, Сергей, вы знаете, вот, да, все это хорошо, все это улыбки, но опять же, вот какой-то формат получился, какой-то как транспарант такой весь блестящий, улыбающийся, а смысла вот этого, то, что в стране будут какие-то перемены, я не увидел. Вот он говорил про Мутко, вот его достижения, да,
да.
Они что, какие-то невидимые... Кто их видит,
Сочи построил он.
Да, он, да, это вы знаете, как в фильме, по телевизору сообщили, то я умер. Ну а что здесь такого, вы же не прогресс восстанавливали, каракумы рыли, вот надорвались и умерли. Это не Мутко строил, это страна наша строила, мы с вами, то есть наши налоги. Позитива, ну, честно вам, Сергей, скажу, ну, я сам это, оптимист, но ничего особенного, просто новый формат. Все, более
я
ничего.
Я понял.
Главное, непонятно, кто виноват вообще с ценами на бензин, то есть все как-то завуалировано.
Случилось? Нет, это случилось. Там случилось.
Случилось, да.
Вот но это правительство, новый...
Как красиво правительство вышло. Мы вызвали нефтяников, мы договорились, мы Д'Артаньяны, вот, понимаете. Мы
нет,
вот
ну почему случилось? Но там, по-моему, Путин прямо говорит, что это правительство нахомутало.
Да, говорит, что результат неправильного регулирования правительства.
Но правительство, да. это очень такое объемное.
Нет, главное, что меня...
У каждого фамилию назовите.
Можно, как вас зовут?
Сергей зовут.
Сергей, слушайте, да, вот Сергей. Мне кажется, что главное, что я понял из всего этого разговора про бензин, что цены не будут повышаться, наверное, может быть, но точно не упадут.
Сергей, вот. Не поверите, вот сейчас заправлялся, на 10 копеек повысили. Вот сейчас заправлялся. Да, я у заправщицы спрашиваю. Вот прям буквально 20 минут назад заправлял машину.
Да.
Я говорю, девушка, а вчера вроде как сказали, там кто козырь, мы контролируем, ничего не повышается. Она так улыбнулась. Ну, я и то, что она улыбнулась.
Дейшу гашфала.
Да, ну так, ну... И опять же, Сергей, мы все это понимаем, все это... Нет, вот сейчас день пройдет...
Но какая-то инерция есть, какая-то
да,
инерция.
И никто, да, инерция. И никто не
вспомнит. Инерция какая-то. Это с моей подруги Лижья, у меня была подруга, в Лубанго снимали часы. Угу. Этот самый Унита, Квач. Знаешь, Унита, черные петухи Унита. Снимали часы с руки. В момент, когда, значит... Генерал на площади говорил, что мы пришли в город навсегда, ну, унитовцы, мы будем здесь ставить нормальную власть, все будет хорошо, будем, нечего опасаться. А солдат снимает с нее часы. Она говорит, так вот же, он говорит на площади, слышно в микрофоны. А солдат сказал, Дейшу гаш фала. Я не буду переводить. Нет, переведу. Пусть чувак говорит. Дейшу гаш фала. Ладно, поехали в движение.
Подъем. В движении.
Нет, ну это правда. Но я думаю, что их додавят потихонечку все. Тем не менее, их додавят.
Но это не точно.
Нет, что мы точно знаем? Что точно, что, наверное, может быть, расти не будет цена на бензин. Но главное, что она не упадет тоже. Вот это, что она упадет, никто нам не сказал. 4 балла, хороший город, товарищи. Радуйтесь, пожалуйста. Большая авария у Волоколамки держит от Новой Риги до Волоколамки внутренний МКАД, а и внешний тоже наверняка там останавливается, чтобы позевать. Зеваки щелкают клювом. И вот там большая пробка. 9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, 8 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнар, ведущая этой программы.
Дарьенко.
Есть две вещи, которые прямо вытекают из вчерашней прямой линии. Насколько я понимаю, они готовятся в правительстве. И я думаю, что это вопрос июня. Ну, там, сказать, там даже 14 июня некоторые вещи вероятны, вот как мы, так сказать, немножко протрезвеем и прочее. А, значит, настройка налогов вот меня действительно заинтриговала.
Да.
И пенсионный возраст меня заинтриговал. Я не то чтобы верю в эту пенсию, как в существенное что-то для меня личное, да, но я верю в эту пенсию как экономический фактор. Это действительно очень важный аспект, да? То есть, условно говоря, пенсионный возраст, тут увеличение, повышение пенсионного возраста. Там несколько факторов экономических есть, которые отразятся на стране. Есть прямо позитивно некоторые вещи, mm-hmm. а некоторые вещи негативно отразятся на стране. Значит, и негативно в том числе, там, сказать, в вопросах потребления, потому что потребление – это важный аспект экономики. Ну, хорошо, давай начнем с настройки налогов. Вот я, если позволишь, мне это по-настоящему интересно. Что за настройка? Значит, Путин сказал нам следующее. НДФЛ не будет повышаться, это то, что мы платим 13%.
И налога с продаж не будет.
Да, то есть я начинаю ломать голову. Если вы экономист, позвоните, пожалуйста, 7373948. Потому что если бы я был, ну, я правил бы чем бы то ни было, хоть бы своим двором, не знаю, квартирой, понятно, да? Я бы сказал, надо изыскать деньги. Ну, на что-то, не знаю, на что. На что-то надо изыскать деньги. Я бы начал с каких-то очевидных вещей, ну, мне кажется. Там вот давайте, не знаю, продадим что-нибудь, машину какую-нибудь, не знаю. Ну, что-нибудь, понятно, да?
Ну, да.
Ну, то есть мне надо какую-то очевидную вещь. Но Путин сказал, нет, мы не будем повышать налоги. Окей, хорошо. Значит, вы бы... Нет, не будем. Он говорит, не будем налог с продаж тоже. Я говорю, секундочку, а где же вы возьмете 8 триллионов? Для меня это непонятно, серьезно говорю. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Доброе утро, Дарья.
Здравствуйте.
Да. Я не экономист, я человек,
да.
который эти налоги будет платить.
Да.
О,
но мы не ну, будем вы, больше платить. Он говорит, не будете больше платить, не будете.
Не, ну тут суть какая, как мне кажется, да? То есть они же эти онлайн-кассы не зря так придумывали и резко внедряли.
Ага.
То есть сейчас вот, ну, если взять от Москвы там 150-200, ну, Гусь даже наш,
да.
Там процветает торговля товаров с рынка садовод. Например.
Да.
Ну, одежда, вот шмотки люди покупают, им нравится.
Да.
Дешево, сердито. То есть это же все приходит какими-то левыми схемами, ничего отследить нельзя. С 1 июля онлайн-касса должна быть чуть ли не в каждой Чебуречной.
Ага.
Соответственно, то есть купил я на садоводе, мешок с вещами привез, продал.
Да.
Приходит ко мне Роспотребнадзор и спрашивает, Саша, а где же ты взял вещи-то?
Ага.
Я говорю, ну вот. Купил на садоводе, они, а накладная, а безналичный расчет.
Понимаю, ну, понимаю. То есть они, кажется, они весь этот будут. Огромный серый, весь этот огромный серый канал будет белым, да, и это
но
даст...
это не сразу вот завтра будет, то есть
да,
1 июля
да.
онлайн-кассы, к Новому году раскачается.
Все понятно.
А со следующего года начнутся проверки, ну, мое мнение.
Я думаю, да, вот. Я думаю, да, если ну, весь серый оборот вывести в белую, то там, конечно, там триллионы, конечно,
абсолютно. И, Сергей, прям ремарку
да.
можно
давайте.
Светлану Юрьевну заступиться. Ну, вот она у нас такая вот странная дама. Но вот какая есть, но она на самом деле получше будет, чем вот вчера она. Как-то прям вообще просто волосилась.
Чего, вы про Владимира же подождите?
Да.
Не, она хорошая. Я с ней когда-то виделся, но правда давненько. И она мне говорит, ну приезжай. Она такая толкает меня в бок, говорит, ну давай на мотоцикле приезжай. Ну на мотоцикле приезжай. У нас такой-то праздник будет, то да сё. Я говорю, ну, приеду, может быть. Ну как-то никак я до нее не доеду. Ну, вот.
Ну, Сергей, зря приезжайте. Праздники. Вот, кстати, насчет праздников, она
да.
умеет организовывать прям.
Да? Супер. Ладно, привет ей, спасибо. Интересно, а? Ну, на самом деле интересно.
Сергей, я
да.
правильно понимаю, что налоговая настройка это
налоговая
прогрессивная
настройка.
Шкала, имеется в виду прежде всего? Нет.
Мы думали, но Путин сказал, что нет. Ну, Путин говорит, нет. Ну, 13% говорит, да, так и будет 13%. Он говорит, не буду, ничего не будем повышать. Ну, потому что действительно, как только тебя начинают повышать, ты начинаешь думать, с какой суммы платить. Понимаешь, да?
Да.
Было же у нас 35 и 30% с больших сумм. Ты не помнишь этого?
Я не помню.
Ты была дитя.
Это были 90-е.
Я тебе скажу, нет, еще даже в 2000-м, за 2000-й, в 2001-м платили 30% с повышенных доходов.
Угу.
А за 99-й в 2000-м платили 35%. Русские люди. Потом иностранцам только оставили, русским понизили. Значит, и когда ты платил 35, ты конкретно садился, и так это, знаешь, сказать, там мыслительное упражнение проводилось, с какой суммы ты станешь платить? Потому что нифига не со всей.
Ну, понятное дело.
А что, со всей зачем же это? Что взять? Понимаешь? Ну, это как-то многовато. Поэтому ты говорил,
да просто так, неприлично.
Сколько я покажу в этом году? Ну, покажу-ка я вот столько. Думал ты в 2000 году или в 2001 даже еще. В 2001 уже было 13, но за прошлый год платили 30. Ну, вот, и ты да, покажу-ка я вот столько. Ага, ну и нормально. и там кричал там кому-нибудь или другу говорил, слышишь, придираться не будут, если я вот столько покажу. Да, мне кажется, нормально. Вот, понимаешь, да?
Да.
То есть ты реально, конечно, налогов не платил. По правде говоря, 13%, народ слишком привык к 13%. То уже начинают, мне кажется, мурыжить и с этим.
Ну да.
Привыкли.
Конечно.
Привыкли.
Серые схемы, я думаю,
привыкли.
До сих пор.
Дело в том, что их не 13, надо же честно сказать, что там для работодателя это существенно больше. Там же и другие налоги, не только 13 НДФЛ, угу. которые ты якобы платишь сама. Ты же сама их платишь.
Да.
Да, а там же еще начисление.
Как-то якобы, в смысле?
Нет, якобы. Якобы потому, что тебе дают деньги, и ты считаешь, сколько тебе дают чистыми. И вот можно я тебе скажу? Это серьезный удар по гражданственности. Вот я абсолютно серьезно так думаю. Я думаю, что я не один так думаю. Я думаю, что если бы ты платила все налоги сама, не работодатель...
Ага.
Смотри, у тебя, ну, давайте для, там, 50 тысяч, например, 50 тысяч.
Да.
Значит, так просто удобнее считать. На тебя начисляется 1, 2, 3, 4, 5, работодатель платит 90 вместо 90, да, например, вместо 50. Если я сильно ошибаюсь, ребят, поправьте меня, пожалуйста. Значит, работодатель, если платит 50, то, соответственно, он платит 90. А я бы предложил, чтобы ты... половину зарплаты платила в налоги, и в фонды, и в соцстрах, и за медицину, ОМС, ФСС. 93, вот говорит Сергей Матвеев, 93. То есть работодатель платит 93, когда тебе 50 на руки.
Так, ну хорошо, то есть вы тебе, мне платите 93.
Это плохо, это очень плохо.
Вы мне платите 93, а я из них 50.
А должно быть. Вот по-честному должно быть. 93 тебе дают.
Да, в руки. А дальше я сама...
Здравствуйте, Даша.
По платежке иду.
Вот вам 93. Да, дальше, неважно, со смартфоном или как, ты начинаешь свои 93 видеть, как ты их съедаешь. Ты берешь и платишь ФСС, ТРТС там, и так далее. Начинаешь платить. И ты видишь, как у тебя было там сколько-то... Сейчас было 93, а вот уже и 80, а вот уже и 75, а вот уже и 70. А вот уже и 65, потихонечку ты отъедаешь, сама у себя отъедаешь. А вот уже и 55, а вот уже и 50, вот ты платишь 50. Вот я считаю, что если бы ты половину зарплаты, ну, 93, 50, почти половину зарплаты, ты бы отдавала на разные нужды, то ты бы за это спросила с правительства. Ты бы спросила.
А так я не спрашиваю.
А так ты не спрашиваешь. Потому что так тебе урвать чистыми, что там, как там, непонятно. Ты не спрашиваешь. Даже если бы тебе дали их в руки, прям бумажками еще вдобавок, и ты бы пошла, отдала. На тебе 10 тысяч, на тебе 10 тысяч, на тебе.
Вопрос, а как бы я спросила?
Да, сантехник Сан правильно говорит, а еще НДС. НДС. Вот мне нравилась, когда была система в метро в магазине, они писали цену без НДС. А с НДС была другая цена. Сейчас я не знаю как, но вот так было раньше. Вот я говорю, гражданское общество, один из способов построить гражданское общество, это давать вам 100 тысяч, зарплату 100 тысяч, после чего вы половину отдаете правительству. Половину. И отдаете прямо, вот я хотел бы это визуально, чтобы это было, что пришел потом какой-то Сан Саныч какой-нибудь, какой-то Петр Петрович.
Вы же понимаете, что...
И унес.
Вы же понимаете, да. Что 7 из 10 не будут доносить налоги до налоговой.
Пытать паяльником. Нет, ну правда, когда ты начнешь платить, у тебя возникнет гражданственная мысль. А куда они их тратят?
Подождите, организацию давить проще налоговой системе, чем каждого отдельного гражданина.
Это понятно. Но граждан не будет, пока вы будете получать чистыми. Вот это чистые, вы не граждане.
Вы же вчера пугали нас разрухой и вообще анархией, если... Нет, анархия не то слово. Разрухой и вообще...
Я не могу
ужасом...
пугать анархией, потому что я бакунинец.
Анархия, это хорошая вещь.
Значит, нет.
У
американцев давно так пишет Серега из Надыма.
Нас отпустить...
Не только американцев.
И сделать из нас гражданами, то мы все перережем друг друга.
Да, смотри. Значит, сначала перережем, но вопрос в другом. Надо вам дать 100 тысяч. Давайте вот, Дашенька, вам 100 тысяч. Вы из них 50 отдаете правительству. 50. И потом приходит человек и говорит, а теперь пойдемте, вот вы купите молочка. Там, не знаю, сколько там, не знаю, НДС на молоко? 10%? Сколько? Не знаю, неважно. Ты купишь себе, не знаю, какой-нибудь чайничек. Ну, вот чай заваривать. Там 18 будет процентов, правильно? Значит, ты 18%. И ты там тоже видишь, что чайничек стоит столько, но еще вот он стоит 1000, а еще 180 – это НДС тоже. Правительство опять, правительство. На каждую вещь, на каждую вещь. Ты отдаешь правительству еще одну пятую плюс. Понятно? 18% – это почти одна пятая.
Когда вы говорите, что...
И когда ты поймешь, что ты платишь всего больше 50% налоги, ты по-другому будешь, дорогая моя, жить в этой стране.
Вот как?
Как хозяйка.
Вот, ну, расскажите.
Как хозяйка. Ты платишь кому-нибудь зарплату? У тебя есть какая-нибудь помощница по дому или еще что-то?
Ну, допустим, делаю ремонт. Да, ремонт.
Клининг какой-то нанимаешь? Клининг?
Бывает.
Бывает, да. Вот у тебя клининг делает какая-то Гюльчатай, да?
Ну да.
Гюльчатай. А ты потом подходишь и говоришь: Гюльчатай, а вы, сказать, абсолютно убеждены, что это подоконник чистый? Она говорит: ну, я мыла. Ты говоришь: ну, надо не мыть, а вымыть. Угу. Ты, правильно?
Да.
Надо не мыть, а вымыть. Гюльчатай, а прохватите еще разочек. Вам это очень поможет сделать его чистым. И она снова моет второй раз. Ты подходишь потом с таким с платочком, таким беленьким, беленьким.
Замшевым белым платочком.
Да, ты его слюняешь чуть-чуть и снова по подоконничку проводишь и говоришь: смотри-ка, запачкался, Гюльчатай. А вы не хотите с мыльцем как-то здесь отмыть? Ага. Почему? Когда ты платишь баблос, ты с Гюльчатай говоришь. Как ты с ней говоришь? Как она нанялась тебе работать, так ты ж сучья дочь работай. Ты понимаешь, да?
Да, да нет, мне стыдно всегда делать замечания. Да. Мне проще перемыть подоконники, чем... Ну ладно, это уже
вот частности. Это твоя российская гражданственность.
Да-да-да-да.
Когда ты начнешь нанимать правительство, то есть получать 100 тысяч и половину отдавать правительству, а потом за каждый товар отдавать одну пятую еще, почти одну пятую, 18%, почти одну пятую, то ты будешь с правительством разговаривать... По-серьезки.
Ну, так вы не хотите мне ответить, как? Эти механизмы и сейчас нам доступны,
казалось. Дмитрий Анатольевич, этот подоконник вы не домыли здесь. Нет, не домыли. Не получилось. Ну, вы попробуйте еще разочек сделать. Ага, молодец. Понимаешь? Потому что ты его наняла. Ты его наняла, ну, он пусть вкалывает. Ну, как это, правильная тема? Ты наняла парня, наняла, он молодец, он назвался груздем. Ну, давай. Понимаешь? Ну, давай. А пока ты получаешь чистыми, ты нифига не гражданка. Потому что ты не знаешь, кому ты сколько дала. Ты не знаешь. Какие-то люди приходят, что-то чистят, понимаешь? Ты же не придираешься к уборщикам в метро.
Смотрите.
Они чистят в метро для тебя, в принципе. Но ты же не придираешься. Почему? Потому что им кто-то другой платит. Кто-то другой платит, что ты будешь придираться? Поэтому ты думаешь... что им Путин платит. А неправда, не ты им платишь.
Да. Все время повторяешь, что это все на наши налоги.
Ну,
но есть вещи, которые я, например, вижу, да, да. В квитанции. Например, ну, если брать в каком-то компактном мирке моего подъезда, условно,
да.
Уборка подъезда, консьержка, вода, ну вот все вот это вот. Так мы же и так, мы же платим за это большие деньги.
Да.
Дальше пытаемся спросить с жилищника, с консьержки, с еще кого-то. А почему так? А почему здесь не так? И никто не отвечает. Я требую, я хожу и спрашиваю, но никакого респонса, понимаете, никакого ответа абсолютно. То есть, казалось бы, я вот гражданский, образован такой, четкий, активный гражданин. Ответа нет.
То есть мы платим просто, мы просто идем как овцы, нас кто-то стрижет и все.
Ну, получается так.
Нас кто-то стрижет, с нами это
здесь
случилось.
Здесь, понимаете, это движение должно идти не только от граждан. Я понимаю, вы все время нас пытаетесь убедить в том, что мы наивные дети, которые... Наивное общество, которое не гражданское.
Да, наивные.
Вот, но это не только в этом дело, понимаете? Не только от нас это движение должно идти.
Прямо сейчас 36-й пишет: задержка электричек на Ярославском направлении более часа. Ребята, новостники, послушайте меня. Задержка электричек, пишет 36-й, на Ярославском направлении больше часа, но поезда РЭКС идут без задержки, но они идут почти без остановок. Очень странно, стоим 1 час 20 минут на станции Циолковская, пишет Олег. А, позвоните, пожалуйста. А что такое респонс, говорит Владимир? Ах, что, а то его знает.
Да,
забудьте. Слушайте, значит, Путин пообещал россиянам настройку налоговой системы. И я думаю, результаты этого мы услышим в ближайшее время. Как она будет настроена. Мне очень понравилось, не понравилось, а показалось крайне информативным, звонок человека, который связан каким-то образом с Владимирской областью, который сказал, что выдавят эти 8 триллионов из серого черного бизнеса. То есть серый черный бизнес, всякие вот там мешочники и так далее, из серого и черного бизнеса выдавят эти 8 триллионов. Ну, может быть, я бы не исключал, что там гигантские деньги. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, здравствуйте. Лира.
Здравствуйте,
да, Даша. Просмотрел все 4 часа, понравилось. Хочу подчеркнуть с точки зрения, что я не оптимист, там, пессимист. Но, вы знаете, вот эрудированность Путина тут нельзя...
Не, он, конечно, он в экономике цифры, конечно, у него прямо в голове.
Да, вот я сейчас...
Даже, нет, для его лет... при чем тут лето? Лета делают нас только лучше. Слушайте, нет, правда. Ну, конечно, по экономике он, конечно, абсолютно как рыба в воде.
Я хотел сказать про экономику. Смотрите, кто-то сейчас сказал про черный и легальный бизнес.
Да.
Вот недавно пресс-релиз был Центробанка. Вот у нас китайцы это больше всего, это где Люблино, да, рынок вот этот Марина? Поправьте меня.
Теперь китайцы больше всего там, где это была гостиница «Россия». В этом, как этот парк этот?
Зарядье.
Парк Зарядье, там миллиона китайцев в парке Зарядье постоянно.
Это прежде. Сказать, что официальный пресс-релиз ЦБ, вот на том рынке, где Марина, там крутится до 679 миллиардов, миллиардов рублей в год черного нала.
Обалдеть.
Почему Путин вчера говорит про какие-то 8-10 миллиардов по ипотеке. Там,
нет, да, 8 триллионов, извините. Триллионов.
Нет, я не об этом. Когда позвонил парень,
семья,
он сказал, что как раз вот это ваше одно слово, это 9 миллиардов, но мы их изыщем, а это 700 миллиардов просто с одного рынка черный нал ходит на руках у людей.
Да, да. И потом это выкачивается, потом выкачивается из России.
Рынок, возьмите все на всю Россию, это реально триллион просто.
Да.
И это я беру просто рынки, я не беру там бизнесы, там, я не беру офисы и все прочее.
Абсолютно согласен. Спасибо. Согласен с тем, что это бездонная кладезь, если их каким-то образом подвергнуть цивилизации.
Васил 80-й пишет, что это рынок Фуд-Сити, а не Люблино.
Ну, значит, не знаю. Я говорю о том, что это даст 8 триллионов, ну, конечно. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Да, знаете, а у меня другое мнение.
Давайте.
Сейчас внешняя у нас ситуация какая, да, там нефть растет, и Путин, он, в принципе, искренне верит, что ему опять везет, и у нас будут деньги. Это что касается вот этого момента.
Нет, есть с точки зрения экономистов, абсолютно серьезных, что если бы в России вообще не было нефти, мы бы развивались быстрее. И вообще это, ну, как бы проклятие сырьевой экономики, да. Ну, я знаю эту точку зрения. Знаю.
Хорошо, а еще можно вот один момент?
Да.
Смотрите, вот я просто не смотрел, вообще не видел.
Ага.
И вот хотелось бы, вот, может быть, вы там прокомментировали.
Да.
Было ли там где-то сказано, что вот как прецедент, да, создается, вот если где-то школу закрывают, чтобы и другие губернаторы тоже там на заметку брали, они сидели, не думали, что, ох, слава богу, не моя область. Спасибо.
Ну, я думаю, что они так и думают.
Вряд ли это было сказано,
я думаю, конечно, что они так и думают. И губернаторы так и думают, что снаряд разорвался не у меня, значит, слава тебе, Господи, вот и все.
И опыт показывает,
конечно,
что действительно так
дело происходит. Дело в том, что я представляю себе сложности такой волокитной, невероятной волокиты вот этой, волокитной волокиты, да? Там все это потом повязнет в болоте, понимаешь? Конкретно указал Путин вот это сделать. Все, сейчас сделают. Сделают. Все. Не моги. А рядом, в соседней области, та же самая...
Оттуда вынесут?
Да, как-то так. Да,
двери с петель снимут, сюда приклеют.
Да. Ну да. Ну, конечно. Хорошо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Откуда вы звоните? Скажите мне сразу, а?
Из Праги.
Звоню. Да. Прошу вас, да. Прошу. Да. Говорите по телефону, не ждите, когда сигнал придет по радио.
Кое-что, и мне очень интересно было слушать, как люди что-то просят.
Да.
И меня поразило... Один вопрос, когда какие-то женщины из какого-то города, то есть из города, находящиеся в 15 километрах от Александрова, попросили у него спасти больницу, что-то еще.
Да.
И меня поразил тот факт, что они просили спасти больницу, и женщина говорила о том, что Вы знаете, нам очень трудно ездить, очень тяжело ездить, 15 километров,
да.
И очень дорого.
Да.
И никому в голову не пришло, что не в больнице дело-то, а в дороге, что вот чем Путин должен заниматься.
Да.
Глобальными вещами, а не больницами.
Да.
Больницами должны заниматься эти люди, местные люди. А в Чехии, если что-то нужно, люди встанут.
Да. Ну, блин, в чем дело?
А в России просят у царя больницу, просит. Не больницу.
Знаете, вот я тоже об этом думал. У вас есть минута? Вы не очень дорого, что связь у вас? Ничего?
Да нет, нет, нет.
Давайте я вам скажу, вот, что я думаю. Вот я думаю, что Россия осваивает настолько, на самом деле, неудобные земли, настолько ужасный климат и случайное благополучие. Случайное благополучие. Мы понимаем с вами, что Владимирское ополье кормило Русь там в свое время. Это было дело. Но, вообще говоря, все здесь...
У меня один товарищ, он да. профессор, когда-то был в сельскохозяйственной да. академии, и он говорил, что все земледелие... Не чернозёмь, убыточно.
Да, оно не должно да. быть. И здесь все чудом, все чудом. И поэтому, когда вы говорите, они просят чудо, ну, они просят чудо на земле чудо, потому что здесь вообще все чудом. Здесь чудом, здесь чудом. Здесь движутся почвы, ломая эти чертовы дороги, скрашивая их. Вы скажете мне справедливо, а почему в Канаде не ломают? Там еще сильнее, нет, там еще сильнее изотермы ломают. Но почему-то в Канаде не ломают. Вот я не знаю почему, не знаю.
Ну,
извините, просто потому что 29 минут.
Тоже, наверное, спасибо. Чудо.
Нет, вообще здесь, почему здесь цивилизация чудо в принципе? Потому что мы держим под этой цивилизацией, мы люди, очень неудобные земли, очень неудобные, они случайно удобные, понимаешь? Я понимаю, что я говорю о Владимирском ополье, которое кормило Русь в какие-то века, и это, значит, но, тем не менее, это все случайно, случайно урожайно, случайно неурожайно, случайно гибельно и так далее.
Да, с современными здесь, технологиями здесь тоже все не важно.
Здесь уже все чудо.
Современные технологии,
современными технологиями
все.
Надо жить все. Южнее Воронежа.
Любые помидоры
а все остальное осваивать вахтовым методом. Вот тогда будет современная технология. Новости. Я обещал вас коснуться вопроса о пенсиях. Значит, я, насколько понимаю, эта тема тоже поднималась, и вот в ближайшее время мы ждем решения. Решение будет правительственное, насколько я понимаю, значит, по поводу пенсий. И,
я так понимаю, что женщинам на 8 лет теперь повысить.
Женщин надо до 80 работать, потому что их ломом не добьешь. Баб ломом не добьешь.
Да на тебе лом. Пахать надо,
да, надо,
кобыла.
Вот именно. Конечно.
Говядина.
Говядина. Нет, послушай, мужчины отдают все соки свои государству, родине, женщинам. То есть, вы вампиры, вы напитавшись нашей кровью, нашей энергией, вы живете бесконечно. А мы слабые. Ну, мы имитируем силу, это некая бравада. На самом деле слабые, внутри совершенно гнилые. Мы совершенно имеем тенденцию упасть. Это про мужчины, я говорю. Мы имеем тенденцию, у нас ножки
подкашиваются. Спасибо, что признаете.
Да? У нас ножки подкашиваются, понимаешь? А чего от нас воняет так? Это гибель, внутренняя гибель, мы погибаем. А вы страшное чудовище абсолютно. Поэтому какие 8? Надо сделать женщинам плюс 15... Я считаю, до 70. До 70.
А мужчинам в 30
минус, уходить. Нет, а мужчинам минус 5. 55 для мужчин, 70 для женщин. Но это справедливо, потому что вы на 15 лет больше живете. Но раз так, то давайте по чесноку. Ну почему нет?
Вот хоть пожить-то, хоть 15 лет пожить спокойно уже.
Кому,
можно
кому?
Женщине? Вы говорите, на 15 лет больше живет. Может уже...
Женщина считает, что после 40 она уже не живет. Поэтому нафиг ей вообще эта жизнь. Что нормально, пусть работает. А? Фартучек надела. Многие женщины, с которыми я разговаривал.
Даже только начинается, мне рассказывали.
Я тебе объясню. Многие женщины, с которыми я беседую, 25-30 лет, полагают, что после 40 жизни нет. Я помню хорошо, очень хорошо одну свою знакомую, которая сказала: «Думаю, в 40 я умру». Я говорю: «Почему?» Она говорит: «Предчувствую». Ей было тогда 26. Серьезно, говорю? Нет, 27, 26.
Она жива?
20. Да, ей сейчас 42. Угу. Значит, думаю, в 40 я умру. Я не переживу 40. Я говорю: «Почему?» Она говорит: «Предчувствую. Я это точно знаю. Я не переживу 40. Я умру». Вот, и значит, поэтому после 40 жизни нет никакой, поэтому вам, что там, какая жизнь? Работай, работай. раз это самое. Значит, смотри, там какие деривативы? Значит, во-первых, мы что мы получаем с увеличением пенсионного возраста? Мы получаем невыплаты какой-то части населения, и не какой-то части населения, а бэби-бумерам. Сейчас приходят бэби-бумеры, но они на самом деле идут такое большое... Смотри, когда большое возвращение армии, демобилизация послевоенная, 50-е годы, то что там до какого-то, не знаю, 53-го, 55-го года еще гоняли бандеровцев, и армия не была расформирована. По-настоящему расформирование армии, а затем ее категорическое уменьшение и возвращение солдат домой было аж при Хрущеве, чтобы тебе было понятно. Вот почему у нас пик рождаемости приходит на 84-87? Почему? 84-87. Да. Кто рожает в 84-87? Те, кто родились...
55-й и 60-й.
Абсолютно верно. Те, кто родились примерно 55-й, 60-й, или там 57-й, 62-й, вот это когорта. Это бэби-бумеры, и там большой бум. И эти бэби-бумеры сейчас выходят на пенсию, значит, сказать, коллективно, самым наглым, развязанным образом. И они собираются сесть на шеи работающей молодежи прекрасной. То есть своим детям, которые 84-й, 87-й. Понятно. Но детей они нарожали меньше, чем себя там было. И поэтому, кто их будет кормить, непонятно. Поэтому первое. Не платить бэби-бумерам. Это прикольно для экономики и хорошо, и это здорово и правильно. Не платить им. Что им платить? Посмотри на эти рожи. Понимаешь? Пусть работают.
Так они и так работают.
Они так работают. Дальше. Значит, вторая тема. Это первое, что мы им не платим, и это уже хороший плюс. Дальше. Мы заставим их работать.
Секундочку.
Но тут есть сомнения.
Бэби-бумерам 55-60-е мы уже платим, потому что они уже получают пенсию.
Сейчас подкатываются 59-й, потом будет 60-й, потом 61-й, потом 62-й. Да, мы же сказали, что там я вижу... Ну,
кто-то успел, короче.
Да, кто-то успел. Но хорошо бы хотя бы половину их отсечь, гадов.
Так.
Половину гадов отсечь, понимаешь? Ну вот, хорошо. Значит, это первое, что мы им не будем платить, уже стране легче. Баба с возу на колеса легче, я кто и казал. О? Понимаешь? Значит, вторая тема, что мы их заставим работать, и в стране появится больше рабочей силы. Здесь у меня есть сомнения. Потому что представить себе, что 60-летние мужчины и женщины моментально поскачут, значит, рыть канавы и так далее, вместо таджиков, это мы не можем...
Подождите, а почему они должны рыть канавы?
Якобы.
Эти 60-летние работали прекрасненько себе, где они там работали, в офисе условно, и продолжают...
Мешали молодым продвигаться. Мы-то рассчитываем, что они перейдут на более качественную работу, например, пойдут рыть канавы. И вытеснят мигрантов. Понимаешь? То есть в стране станет больше рабочей силы, и эта рабочая сила вытеснит мигрантов. Это предсказание, мне кажется, в высшей степени спорным. Потому что 60-летние господа, разъезжающие на семерках BMW, там, извините, каких-нибудь, или там 630-х GT, они, конечно, в канавы не полезут сейчас копать их. Нет.
Они все-таки... только на дачу у себя
факультативно. Они способны стоять над канавой и давать советы. Вот здесь...
Смотри, иногда ногой просто так назад, на темечко так нажимать.
Они могут давать советы какие-то. Вот, какие-то благородные такие. Не следовало бы нам взять левее. Вы точно здесь все промерили? Ну, хорошо. Работайте, старайтесь. Хорошо, молодец. Вот, то есть они не пойдут работать. Поэтому прибавка в рабочей силе несущественна, она не нужна. На своих местах эти негодяи мешают молодым развиваться, застилают небо чугунными задами. Это минус.
Ну да.
На своих местах рабочих. А сдвинуться куда-нибудь на даунгрейд и копать канавы, они не пойдут. Поэтому тут сомнения. И есть третье сомнение. Третье сомнение, что если мы перестанем платить этой когорте, то есть у нас упадет количество пенсионеров на время, то есть каждый раз мы как бы берем взаймы полгода, еще полгода. И же не сразу всех повысят, а постепенно, понимаешь? И мы каждый будем чуть-чуть брать взаймы у этих бэби-бумеров, части не платить, то мы понизим потребление пенсионерское. Если мы понизим потребление, то для экономики это может означать стагнацию.
Сергей, знаете, да. что я подумала? Может быть, действительно надо посмотреть на статистику, сколько из сегодняшних 60-летних, условно, действительно уходит на пенсию. Я имею в виду, уходит с работы на пенсию и перестает работать. Если все-таки большинство остаются на своих местах и работают, и получают пенсию, тогда, в общем-то, выгоднее их лишить этих 14 тысяч или сколько там у нас пенсии.
Ну, всякие очень разные пенсии бывают. Ну, это в Москве высокие.
Это 14, это в Москве,
здравствуйте, да, слушаю, здравствуйте.
Мама только на пенсию ушла, вот прям.
Сейчас, буквально. Да?
Она ушла с работы?
Успела.
64-го, родители 60-го, как раз все вы правильно говорите.
Да, скажите, пожалуйста, но она ушла и ушла с работы, или она ушла на пенсию и продолжала работать?
Она 40 лет отработала в финансовой среде, там, да. ушла. Но самое интересное, когда уходил, там какие-то коэффициенты все перебили, в общем, минимально что-то поставили. Она говорит, а почему так мало? А негласное какое-то распоряжение, что правительство, в общем, пенсионеров душат.
Денег нет. Денег нет,
пенсионеров
поэтому...
душат сейчас, как собак нерезанных. Да. И хотят... Да. Самое, знаете, любопытное, вот она работала... отчисляла отчисления. А если что случилось бы, она бы не дотянула до пенсии, деньги-то бы на семье бы не пришли бы.
Никто, конечно.
Это вообще... А по поводу вот бэби-бумеров, смотрите, вот это поколение 60-х, да, оно сейчас, как бы, я считаю, ушло. Сейчас основное вот поколение, мы заняли все места, сейчас молодым идти некуда. Мы вот сидим, эти 30-летние, уперлись задами в свои должности.
Так, спокойно.
И правильно делаете, будьте упорны.
Да, молодым некуда, 20-летним, они не знают, что в жизни делать, потому что мы не хотим отдавать свой кусок. Пусть кофе подают.
Стоп. Да. Мы только-только Нет. пришли на свои места.
Я вам скажу, вот Даша 30-летка. Значит, я вам скажу, что надо делать. Мальчики пусть подают кофе, а девочки пусть ходят в мини-юбках без исподнего. Все, этих молодых выгнать к чертовой матери. Мальчики пусть подают кофе, а про девочек мы знаем.
Я в их годы, между прочим.
Даша старушка.
Баб Даша.
Так, не пускать никого, товарищи. 30-летние. Вы бэби-бумеры, вторые бэби-бумеры. Вам надо стоять насмерть и никого не пускать в следующие 50 лет. Никуда, никакого хода. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот я 64-го года.
Вот вы тоже из бэби-бумеров. Вас же много, да? Вы чувствуете, что сверстников много?
Дочке 30 лет, да.
Вот. Да.
Она фотохудожник, ну,
хорошо.
Фотограф.
Поподробнее здесь было.
Ну, очень хорошо она там устроилась.
Да, нет, а вы про себя, два слова.
А про себя, ну, что про себя? Был военным.
Да, то есть вы рано, ты вы уже давно.
Да, подполковником закончил в 2009 году.
А сейчас вы наверняка по безопасности в какой-нибудь фирме?
Я работаю в корпорации
близкой к теме, да. И все?
Вот. И вот я что скажу, вот она, значит, живет с человеком, который живет в Норвегии, ну, он не живет, по контракту работает в Норвегии. Ага. Так вот. 53% он платит налоги.
Там.
Ну, я как он, знаете, как Сергей, я его, знаете, как называю? Полузять.
Да, полузять.
Ну, как он, вот, когда он живет, полузять.
Полузять. Скажите, но 53, а мы платим налоги.
Сереж, да. Смотрите, но если она с ним, вступит в брак,
да.
и еще родит ребенка, они будут платить там в районе 60-70%.
Да.
Потому что очень дорогая, оплата именно вот...
Семьи, да.
Да, то, что там зарплата в том плане, в смысле того, что они болеют, там
еще что-то такое, понимаю.
Вот. Понимаете?
Ладно, держитесь, но вы хорошо устроились, слушай. Ну, что сказать, хорошо устроился человек по жизни, и все, а? Ну, вам хорошо. Но я чувствую, что вам хорошо.
Да, нет.
Вы профилактически жалуетесь? Профилактически. А на самом деле? А на самом деле вы клевый, и все у вас клево.
Спасибо большое. Да.
Профилактически. Алло, здравствуйте, слышу вас. Здрасте. Алло. Эх. Андрей 80-й. Звонил Андрей 80-й. Я снял трубку, но, так сказать, у меня оборвалось. Андрей 80-й, может, наберете снова? 7373-7373-948. 7373-948. Нет, ну хорошо. Сейчас, Михаил, я очень... Михаил, я очень вас боюсь. Вы сейчас что-нибудь про Кафку или про Канта? Или что-нибудь в этом роде?
Нет, я про Лепсис.
Да, прошу вас, сказать. Прошу вас.
Нам продемонстрировано в очередной раз...
Нет, я про пенсии. Мы сейчас про пенсии говорим. Мы говорим о пенсии.
Про пенсии. В новейших формах, связанных с достижениями научно-технического прогресса, продемонстрируют партхозактив.
Нет, подождите. Я сейчас говорю о пенсиях.
Я говорю о пенсиях.
Мы
коснулись пенсии очень важный вопрос о функциях налогового агента.
Да.
Так, потому что это вещи не просто неразрывно связанные. А без первого второе невозможно.
Да.
То есть передать функции, это муссируется уже десятилетия, передать функции в полной мере налогового объекта самому субъекту. Это
да.
Естественный и единственный возможный способ каким-то образом понять и принять возможность регулировать финансирование. Только когда сам человек будет распоряжаться...
Если, а про пенсии? Мы эту уже тему вот мы коснулись. Дальше, да, значит, прошу вас. Дальше, да. А про пенсии? Дальше.
Значит, понимаете, в чем дело? Пытаться изменить математический закон, это в социальном плане даже, это невозможно. Дело в том, что объем пенсионных средств, который попадает из реальной экономики через пенсионные фонды, вот, так сказать, субъектам пенсионного обслуживания, он у нас в России не просто мал. Он неосязаем. Мы не понимаем, кто может реализовывать любые экономические свои фантазии.
Ну, понятно. Нет, но мы с вами, Михаил, мы с вами ветераны подоходного налога. Значит, где отдайте нам наши денежки? Отдайте нам наши денежки. Вот и все.
Хотел сказать про Пролепсис, понимаете?
Да, давайте.
Мы слушаем сильных мира сего, заранее все мы понимаем, что... Есть понятие вожжи, так, взялся, так вези. Значит, либо вы выпускаете эти вожжи и отдаете их этим субъектам, либо вы по-прежнему не верите в свой народ, считая, так, что патернализм – единственная форма существования.
Это мне отповедь, вчерашнему отповедь. Спасибо, спасибо вам, Гарант. Значит, смотрите, я полагаю следующее. Михаил говорит важные вещи, но он суммирует несколько вопросов. Значит, с моей точки зрения, проблема очень просто выглядит. Пенсии в России не существует. Просто, ну, давайте скажем.
Ну, да.
Сообщим следующее. Пенсии в России не существует. Пенсия, которая дает тебе... вот что такое пенсия?
Бесплатный проезд на общественном.
Вот это дает, да, нет. А вот давай попробуем в идеале разобраться. Вот я например, объяснял бы инопланетянам. Прилетели бы инопланетяне и спрашивали, что такое пенсия? Объясни, пожалуйста, Сереж. Я бы сказал, люди — это, значит, существа, основанные на вот какой-то форме биологической, форма биологической жизни такая, да? Такой вид, да, Даш? И вот этот вид, он приходит постепенно, он прежде чем умереть, как правило, в ряде случаев дряхлеет. Ну, кто-то умирает молодым, а кто-то дряхлеет. И когда они дряхлеют, их качество... становится ниже. То есть он ниже прыгает, ближе бегает, так сказать, там, и так далее. Он меньше гири поднимает, ну, постоянно дряхлеет. Uh-huh. Да? Приходит в негодность. Я сказал бы так инопланетянам. В какой-то момент можно исчислить, что человек негоден к строевой.
Негоден.
Значит, с этого момента, а до этого он впахивал, и серьезно так отдавал себя родине и все это. И какие-то эквиваленты денежных средств, с него, которые в сущности время, помноженное на усилия, с него изымали. Ну, с него изымали деньги, как время, помноженное на усилия, да? Значит, хорошо. А теперь ему говорят, теперь ты негоден, ну-ка прыгни, да, прыгни. Ты не прыгаешь. Ну-ка, а подтянись вот на перекладине. Не подтягиваешься. Ну-ка, сосчитай быстренько туда-сюда, до 100 и назад. Ага, не можешь. Ну, хорошо. Вспомни, когда ты родился-то? Не знаю. А какой сегодня год? Не знаю. Ага. Он негодный. Значит, ему теперь нужно на дожитие просто давать время, помноженное на усилия, его же собственное. Ну, давай сколько? Но он должен жить примерно так же. Он не должен превращаться, оскотиниваться из-за того, что он не... Понятно, да? То есть мы из уважения к этому человеку, мы ему даем, ну, 80% от его зарплаты. Была зарплата 100 тысяч, вот мы ему даем теперь 80. Мы говорим, Дашенька, вот теперь, извини, будет не там, не, а будет меньше. Да? Хорошо. Ты говоришь, ну, ладно, что сказать.
Мне же
на работу не ездить, в Милан за свежей коллекцией не ездить, правильно? Где-то я сэкономлю чуть-чуть, на 80% как-то я перекантуюсь, нормально. Так. Тем более я не помню, какой сегодня год. Понимаешь? Не помню. Хорошо. И тебе как-то легче с этим...
Не помню, сколько у меня зарплата была.
С Альцгеймером полегче чуть-чуть становится, правильно? Как-то...
Отпускает.
Отпускает. Да. Основные заботы. Значит, вот с этого момента мы тебе 80% и платим. А не когда ты здоровый мордоворот, тебе 60 лет, ты здоровый мордоворот, значит, там, ты тусишь по тёлкам, там, значит, там показываешь свой пресс под морщинистым лицом. То есть, да, мужчины, я их вижу в интернете. У них лицо до самого пресса, такое лицо висит. А, значит, потом начинает пресс кубиками. Они говорят, я вот 65 лет, у меня живот кубиками. Я думаю, за что же он пенсию, гад, получает, если у него живот кубиками? Так ты работай. Хрен ли тебе платить? Ну, ты же не дряхлеешь. Ну, молодец. Зачем же тебе платить? Понимаешь? То есть смысл. Здесь я инопланетянам не объясню, с какой стати здоровый мордоворот в 60 уходит на пенсию. Я не понимаю. Инопланетянин скажет, а почему он уходит на пенсию? Что, медицинская комиссия какая-то сказала ему, что пора на пенсию?
Я бы с вами согласилась. Нет. Это было бы действительно очень справедливо, если бы все-таки, когда он вышел на пенсию, он бы получал действительно 80%.
Он должен 80%.
Но у нас же никто не получает
80%. 75 лет он дряхлеет, в 75 лет дряхлеет. Каждый конкретный экземпляр. Этот экземпляр, послушай меня, ты в хозяйстве, у тебя лошади. Ну, давай. Просто скажем так, у тебя в хозяйстве лошади, например, да? Ты говоришь, орлик дряхлеет. Сколько лет орлику? 18. Ну, лошадь живет где-то от 20 до 27, до 30 лет. Лошадь живет от 20 до 30 лет, да? Ты говоришь, орлик дряхлеет, там, не знаю. Сколько ему лет? 18. Ага. Ну, давайте ему на более легкие работы. Правильно? А тебе говорит твой этот самый конюх. Говорит, слушайте, а он никакие работы. Какие работы нахрен? Его надо на траву пустить вот там где-то. Пусть оно само сдохнет. Пусть оно само сдохнет. Понимаешь? Ну, из доброты мы его на колбасу не пустим, а так пусть. Вот. Это, вторая у тебя кобыла какая-нибудь. Там, да? Баста. Она ходит, ей 27. 27. Она работает. Тебе говорят, да, но ей же 27, а этому 18. Да. Но она работает, как будто ей 15.
Стоп. Вы хотите еще индивидуальный подход?
А что тут трудного? Это элементарный медосмотр.
У нас с медосмотром и так все плохо.
Очень просто.
В стране. Вы хотите...
Очень просто. Медосмотр – это элементарная фигня. Я тебе объясняю. Элементарная фигня абсолютно. Этот самый, как это называется, флюорография. Тудым-сюдым. Зажмите ухо правое, зажмите глаз левый. Да,
вы
не годен к строевой, пошел нафиг.
Еще одну коррупционную составляющую в систему. Ну, потому
да,
что будут
я
покупать рентгеновские снимки, МРТ и все
на свете. Я считаю, если бы я объяснял...
Как сейчас покупают инвалидность, вот так же будет
с пенсионным возрастом. Я бы объяснял инопланетянам. Инопланетяне меня спрашивают, что такое пенсия? Я отвечаю, когда он дряхлеет, оно дряхлеет, и оно уже не может на водокачке работать, этот ослик. Я его пускаю на более легкие работы, например, детишек в парке возить. Когда оно уже не может и даже детишек в парке возить, я его пускаю на травку, пусть оно сдохнет.
Нет, это все нечестно.
Я объясняю, потому что меня. Нет, ты послушай меня, я объясняю инопланетянам, в чем сущность пенсии, сущность. Оно дряхлеет, оно уже той работы дать не может, пустите его на травку, пусть сдохнет. Спокойно. Значит, или полегче ему работу. Значит, надо индивидуально.
Нет.
У одного я вижу, орлик не тянет 18 лет лошадка, а другая у меня кобыла в 27 все еще работает. Так я не понимаю, почему я должен эту 27-летнюю кобылу, которая отлично под седлом работает, значит, и ходит и так далее, но она не прыгает конкур, понятно? Но она хорошо работает.
То есть она будет продолжать...
Она и рысит, она и на легком галопе.
Отчислять государство.
Что значит отчислять? Она работает, она здоровая.
Пенсионные взносы?
С какой стати я ей объявляю дряхлость? Я ей говорю, иди сюда, ты дряхлая. Она говорит, я дряхлая? Дурак, что ли? Какая я дряхлая? Какая, почему я дряхлая? Я говорю, ну ты дряхлая по возрасту. Она говорит, я нифига не дряхлая. И про она и есть не дряхлая.
Так можно, в принципе, говорить про все что угодно. Почему я работаю 6 часов, 6 часов не уставая, когда могу 10 часов не уставая работать.
Да.
А Петенька вот через 2 часа ему уже трудновато.
Индивидуально. Индивидуально. Но ты скотину держишь, скотину. Вот когда ты держишь скотину, тебе легче объяснить. Когда ты держишь скотину, ты видишь, что один скот лучше работает, а другой хуже. Ты же это видишь. Видишь. Значит, ты то, что хуже, выбраковываешь или переводишь на более легкие работы. Почему это нельзя с людьми делать? То же самое. Ну, с людьми то же самое.
По-скотски.
Не по-скотски, а по-хозяйски. По-хозяйски. Петр Петрович, смотри на него. Ты глянь, что. Еще прет и прет давай. Ну, а зачем же мы его отправим на пенсию? Для чего?
В смысле, вы хотите будет... сказать, что человек работает на государство, а не государство
человек
на человека?
Человек работает? Человек работает вообще.
Да,
зачем его обижать?
Петр Петрович. Работаю на себя.
Петр Петрович.
В рамках конкретного государства в
абсолютно
этой системе.
Верно.
И
абсолютно
хочу,
верно.
Чтобы однажды государство все-таки меня это, отпустило.
А потом он в 81 год этот объясняет, какой это был, на К фамилия. В 81 год женится на девчонке 20 лет. И говорит, я ничего, я каждый день с ней все. Понимаешь? Я
говорю,
а с какой стати, может, врет, но с какой стати тогда на пенсии? Сдай пенсионное удостоверение. Сдай, гад, пенсионное удостоверение. С какой стати? Если ты это, если ты такой бойкий, так не надо тебе пенсионного удостоверения. Иди работай, скотина. Правильно, нет? Я по-хозяйски, я в хозяйстве, я по-хохляцки, по-хохляцки. Оно тащит, давай подкинем в тележку еще. Оно не тащит, давайте его пустим на колбасу. Или на травку, пусть само сдохнет. Понятно? Но нельзя же... Нельзя же ко всем подходить с единым мерилом. Но это странно. Ладно, хорошо, но это как его? Движение.
Подъем. В движении.
В движении. Здравый смысл. Мы должны включить здравый смысл. Больше ничего. Хорошо. Значит, давайте. 4 балла. Так и осталось 4 балла. Так и осталось эта авария. Нет, этой аварии уже нет. Полегче стало в Волоколамке. Только с севера, на внешней Волоколамке трудно. Там 3 аварии обнаружил. Значит, 4 балла. Город хороший. Не о чем разговаривать. С Каширки плохо подходим к Андропову, народ. Потому что там... Кстати говоря, на Андропову предпочтительно слинять, потому что авария, кажется, в той части, которая идет к Тульской. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранят рук Сережа. В серебре на рожок.
Десять часов шесть минут, пятница, 8 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Слушай, мы не должны говорить про депутата Слуцкого, правда? Потому что нельзя говорить о депутате Слуцком. Что бы ты ни сказал о депутате Слуцком, это порочит его честное имя. Mm-hmm. Поэтому мы должны молчать о депутате.
А мы теперь пытаемся...
Молчите о депутате Слуцком. Секунду, я про доллар. 62.55, чё?
Я думала, что это наша задача.
Говорить о депутате Слуцком?
Да.
Нет. Все, что мы скажем о депутате Слуцком, что бы то ни было, сказать, что он вот проснулся, все равно это порочит его честное имя, понимаешь? Все, каждое его дело порочит его честное имя. Поэтому нельзя ничего говорить. 62.57 мы видим по доллару, смотри-ка.
С чего мы такие добрые?
Рубль упал. Упал. Да, 62.58, он продолжает падать. Ну что ты взял? 73.69. Он падает отчаянно против евро. Против доллара он все равно падает на полфигуры, даже больше, на 70 примерно копеек. А против евро он падает совсем серьезно. 76.85. Нефть дорожает. Помнишь, мы ее на 75.30 все время видели? Нефть дорожает, и это ведет к гибели рубля. Это какой-то ужас. Как это сопрягается, я не понимаю. То есть нефть дорожает,
Так вы же, мне объясняли, что теперь это все нефть не дорожает, связанные вещи.
Нефть дорожает. А этот самый, а рубль, черт бы его задрал, наоборот. То есть я вообще ничего не понимаю. Слушай, хорошо. А значит, сейчас, секундочку. Я хотел... Извини, у меня тут сорвалось, сорвалась эта страничка. 62-61. Итак, 17-78, это по главной паре, и 7-644, это по битку. Ну, хорошо, нас экономика не должна уже интересовать, мне кажется. Как-то оно само происходит с нами. А? Белая полоса все ярче проступает белое.
Да?
Да.
Ну, ладно.
Белое все лучше. Давай про Слуцкого скажем, но это не порочит его, наоборот. Давай гордиться, что, я не знаю, как-то надо так сделать, чтобы это не порочило его.
Давайте попробуем.
О нем сказал фонд борьбы с коррупцией, сказал, что у него есть трехэтажный пентхаус в жилом комплексе Кутузовская Ривьера.
Какая пошлость.
Ривьера? Не, а это строил, знаешь, Полонский. Полонский строил это в рамках даосизма, мне кажется, какого-то. Ты знаешь, что Полонский пишет о китайской философии? Вот.
Нет, не знала.
Он не только пишет, он дарит мне книги.
Угу.
Вот. И, значит, он как будто бы получил в качестве взятки все это. Кто-то из них, не знаю, как будто требовал... Я начинаю путаться. Как будто у Полонского были трудности. Мы не слышали ни разу, какие трудности могли быть у Полонского. А и когда у него были трудности у Полонского, как будто бы он дал на имя Ресина, но это слухи, и, безусловно, они не могут порочить светлое имя Ресина, как будто бы он дал на имя Ресина подарок. Это трехэтажный пентхаус.
Телефон абонента занят. Оставьте сообщение...
Полонский мне пишет, я не могу сейчас говорить.
А по словам Полонского, посредником при даче взятки выступил Слуцкий, ранее занимавший должность советника Ресина.
Я понял, что Ресин решил не брать. Понимаешь?
Подрезал у Ресина Слуцкий.
Нет, Слуцкий нет. Потому что это запуталось, это недвижимость запуталась, пойми ты. То есть Полонский дал, но никто не взял. А Слуцкий говорит, ну, правда, как человек хозяйственный, он говорит, ну, сколько можно, говорит, я не могу презирать, ведь как все равно, что целую булочку выкинуть. Или там целые, ну, правда. Какие-то вещи лежат и лежат. Я захожу на кухню у нас в редакции, какие-то сушеные яблоки здесь были. Знаешь, они лежат и лежат, дней лежат, два лежат, три лежат, четыре лежат, неделю лежат, ну, сколько можно, неделю лежат сушеные яблочки. Я думаю, ну, как-то это не по-хозяйски. И съедаю. Я съедаю. Почему я съедаю? Потому что как хозяин я не могу смотреть, как товар портится.
Сушеные яблочки долго не портятся.
Нет, а его загадят мухи. Мухи загадят сушеные яблочки. Пришлось съесть мне вместе с червями, этими мухами и так далее. Понимаешь? Я съел. Так и Слуцкий. Он как хозяин, он
вот,
говорит...
Вот кто съел яблочки.
Он говорит, Полонский типа дал, а никто не берет. Оно лежит, и оно никому не надо. Да, давайте хоть куда-то его припишем, потому что иначе это разруха какая-то. Понимаешь? И как будто бы приписал своей жене. Ну, это как думает ФБК. Ну, это мы сейчас... Володин, я думаю, разъяснит, что это все не так. Это все вранье. Я думаю, вранье.
Даст задание Слуцкому какой-нибудь доклад подготовить.
Да. Значит, сейчас, секундочку. Я прочитаю, как написано вот это лживое сообщение, но мы ждем разъяснения от Володина, что это все вранье. Сейчас, секундочку. Пентхаус стоит, как считает ФБК, неосновательно они так считают, по меньшей мере 400 миллионов рублей. Ну, что такое сегодня 400 миллионов рублей, умоляю? Меньше 10 миллионов долларов. О чем мы сейчас разговариваем, а? Серьезные мужчины за 400 миллионов, тьфу на них, господи, это копейки. Значит, 400 миллионов рублей. А, хорошо, ну и что?
При этом сумма задекларированного годового дохода жены Слуцкого в 2017 году составила 223 тысячи рублей. Годовой 223 доход.
Тысячи. Видишь, скромность около... во всем. Да. Скромность
аскетизм.
Во всем.
Да. Самого депутата около 5 миллионов рублей.
Скромность во всем. Я и говорю. Да. Алло, здрасте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здрасте, Сергей.
Значит, я что хочу сказать. Я был, знал Леонид Эдуардович, когда он еще был очень молоденьким юристом мальчиком.
Что вы говорите? Были ли вы в детстве евреем? Да, это очень интересно.
Вот, и это я хочу сказать, что чего к нему пристали?
Да.
Человек такой в голове. Есть всякие, ну, это слухи нехороших людей.
Ну, извините
да.
нас.
А на самом деле? Ну,
а на самом деле говорят, что он был любовником Ресина, и что у него две жены, и что там такое, такие эти самые.
Все нет, эти он не мог, это все ерунда.
Ну, это слухи, мы же знаем, что это наверное грязь. Хороших людей.
Грязь. Вот.
Грязь, да, конечно. И что отсюда и две жены, там, и дети, и прочее, прочее, прочее. И нет, вообще,
мы не должны,
человека в голове.
Мне кажется, мы, не должны на мы должны дать, нет, мы должны сделать следующее. Дать резкую отповедь негодяям, которые позволяют
себе. Да, да, конечно, это все наветы нехороших людей и врагов. Вот, но тем не менее, слухи такие были.
Ах, что мне делать сейчас? Я уже рою землю, чтобы зарыться в землю, в блиндаж, и там лежать. Все. Мне даже стыдно за этих людей. Мы живем среди людей, которые готовы какую угодно грязь говорить о достойнейшем человеке. Достойнейшем человеке. Зачем? Посмотри. Нет, ну хорошо, я начал разглядывать фотографии Ресина и Слуцкого вместе, думая, как они могли... все это сделать.
Сергей.
Чисто механически. Я как механик и как человек, который много времени проводил в гараже, я стал думать, как один мог... Ну, всякое бывает. Хорошо. Ладно, пошли с этой темы куда-нибудь подальше, а? Адский ад. Ну, хорошо. НАСА объявили, а?
Да.
Ждем объяснения Володина. Он все объяснит, все объяснит. Все будет хорошо. НАСА объявили о важном открытии. А, это я уже рассказывал, прости. Это у меня подвернулось просто случайно по верстке. Как-то ужасно. Хорошо, Россия, чемпионат мира. Вот у меня целое, довольно много всяких статей. Значит, экономисты оценили шансы нашей сборной. Очень интересно. Коммерцбанк, USB и другие экономисты. Банки оценивают нашу сборную. Говорят, что сборная России может помочь фактор родных стен. Хотя в современном футболе с его уровнем глобализации преимущество домашней игры постепенно исчезает, тем не менее страна-хозяйка в среднем выступает лучше, чем предполагает ее футбольный рейтинг, отмечает Коммерцбанк. За 88-летнюю историю чемпионата мира по футболу его хозяева становились победителями 5 раз. Уругвай в 30-м году, Италия в 34-м году, Англия в 66-м году, Аргентина в 78-м году, но это все прошлый век, вы врубились, наверное, нет? Значит, и Франция в 98-м году. То есть хозяева, как правило, играют лучше, чем предполагает их рейтинг. Вероятность победы России на домашнем мундиале оценивается в 2,6%. То есть есть 2,6%, что Россия победит и станет чемпионом мира. Я начинаю улыбаться, и дальше мне трудно читать. Ну хорошо, это Коммерцбанк. Вероятность победы России на чемпионате мира, согласно Инсбрукскому университету, 2,1%. А UBS, это швейцарская банковская, как это сказать, Union, ну, неважно, это банк, на самом деле, 1,6%. То есть у России есть 1,6%. Это прекрасно.
Какая-то надежда в сердце сразу.
Да, да.
Теплится.
Фаворитом считается Германия. Она может одержать победу над Бразилией, считает Коммерцбанк, USB и Рейтер. По оценке Инсбрукского университета, Германия против Бразилии – самый вероятный финал. Бразилия и Германия встретятся в финале, если займут первые места в своих группах. Если же одна из этих сборных выйдет в плей-офф со второго места, встреча этих команд на турнире может произойти раньше. И в пятерку фаворитов также входят Испания, Аргентина и Франция. Понятно, да? Ну и так далее. Ребят, расскажите вы, что вы думаете? Секундочку, а я, в свою очередь, предоставляю вам слово. Да. Что вы думаете, кто куда выйдет? Расскажите, пожалуйста.
Доброе утро, Илья, да. Домашний трейдер.
Да.
Значит, футболом я интересуюсь. Ну, смотрите, в принципе, я тоже оцениваю так, что в финале будет играть либо Германия, либо Испания, но не Бразилия.
Бразилия
себя уже показали, да, уже на прошлом чемпионате мира, когда они отлетели, вы вспомните, они плакали на поле. Там был разгромный счет.
Да.
Так что Бразилия вряд ли. Ну, а насчет России, ну, честно говоря, ну, это уже смешно. Конечно же, сейчас в преддверии чемпионата, тем более домашнего, будут ее распиаривать так, чтобы, ну, прям вообще всей энергетикой зарядили ее. Но этого не будет. Мы опозоримся кошмарно. Кошмарно опозоримся, потому что сейчас...
Почему? Я думаю, самое... нет. Опозориться для нас невозможно, извините. Мы настолько днище...
Почему?
Потому что мы настолько днище... Что если мы просто обосремся, все они обосрутся прямо на поле, и то и не будет никакого позора.
Хорошо.
Никакого позора не будет. Нет.
Есть, вы знаете, есть биржевые рейтинги, есть да. Рейтинг мусорный, есть рейтинг грязи. Ну, и вы знаете, да?
Да.
Банк оф Нью-Йорк, кажется, делает такие рейтинги. Так вот, даже днище тоже может опозориться.
Не может. Не может, потому что ниже нас нет ничего.
А что тогда может быть? Быть просто то, что все ожидали, и это произошло, правильно?
Абсолютно верно. Выходят 20 или сколько там, 11 кастрированных котов, сидят, мурлычат, потом уходят. Все, все, больше ничего. Все, ничего.
Тогда, получается, 13 числа будут мурлыкать котики, а саудиты будут делать дело, правильно?
Да. Нет, ну, да. Нет, ребят. Значит, смысл в чем? Я считаю, что наши хулы не будет. Есть такое предсказание в китайских гаданиях. Хулы не будет. Это касается русской сборной. Хулы не будет. Невозможно их ругать. Ни за что. Ну, если они вообще добредут до поля, в принципе, построятся, перед началом матча построятся, то это уже достаточно, все. Если не смогут построиться, хула будет. Но я думаю, что смогут. Они построятся. Никакой хулы в отношении этих прекрасных людей не может быть. Они выдающиеся эти самые. Сейчас, я все время переписываюсь с Полонским, чтобы вы думали, что Сергей Полонский. Так, позвоню, я ему пишу, позвоню. Он сказал звонить через 10 минут. Позвоню, я ему напишу, можно я позвоню? Извините, что я на ваших глазах все это... Позвоню в 10.35, я ему пишу, 10.35. Все, delivered. Хорошо, мы общаемся через iMessage, как это не современно. Когда надо научить его пользоваться Телеграмом. Хорошо, значит, давайте я вам прочитаю, что говорит уругваец. Уругваец, который играет у нас в Краснодаре. А? Сильные, большие роботы. Это уругваец, который играет у нас в футбольном клубе «Краснодар». Маурисио Перейра. Ты знаешь, как было бы «Маурисио» по-русски? Просто мне интересно. Переведи «Маурисио» на русский язык.
Маурисио.
А на французский? Морис.
Морис.
А на русский?
Маврикий.
Маврикий. Маурисио. По-русски говорят «Маврики», и вот все у нас так. Вот все у нас так. Все, что у них «Морис», у нас «Маврикий». Все, что у них «Маурисио», у нас «Маврикий». О каком футболе вы говорите, товарищи? Со своим «Маврикием». О каком футболе вы говорите? Ну, это слезы. Хорошо, неважно. Маурисио Перейра рассказал в своей газете. Он из Краснодара. О будущем сопернике, о русских. Он сказал, в России футболисты очень много уделяют внимания физической подготовке. Тогда как в Южной Америке больше работают над техникой.
Угу.
Они сильные, русские, сильные, похожие, большие, сильные, большие и похожи на роботов. Русские бегают, сражаются. В этом они как уругвайцы.
Так как же бегают-то, когда мы все
русские
время критикуем?
Русские бегают, сражаются.
За то, что они еле-еле шевелятся.
Да, я понимаю. Все. Русские бегают, сражаются. В этом они как уругвайцы. Однако это просто физика. Души в этом нет вообще. Говорит Перейра. Маурисио Перейра. Был бы он русским, был бы Маврики Перейра.
Петров.
Перейров. Был бы Перейров. Перейров какой-то, да. Маврикий Перейров. Хорошо. Сборная России сыграет в Уругвае и так далее. Дальше. Предоставляем слово Маурисию. Россия не представляет опасности для Уругвая, но футбол — это 90 минут. И все может случиться. Сравнивая две команды и зная, как они играют, лично мне очевидно, что у них нет шансов даже на ничью, у русских. Уругвай легко забьет пару голов, но если русские соберутся и поставят перед собой цель, могут возникнуть проблемы. Они нацелены сражаться за второе место в группе с Египтом, и очки в последней игре с Уругваем им явно не повредят, сказал Маурисио. Ну что, вы согласны с этой оценкой или нет? Вы согласны или нет? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Да,
здравствуйте. Согласен.
Наши пожалуйста.
Дальше пойдут.
Давайте.
Совет им такой. Ломать ноги всем подряд. Потому что за последние матчи ни одного удара в сторону ворот не было. Там Самедов нечаянно с помощью их добил.
Да.
Поэтому ломать ноги всем подряд и вперед, Россия.
Вперед, Россия. Так, слушайте, а за это наказывают или нет?
Ну, надо ломать осторожно, чтобы желтую не показывали дважды.
Ну, дайте чуть-чуть подробный совет. Вот, допустим, я бы был смотрите. Игрок. Вы бы сказали, Серега, делай так. Ну, как?
Ну, ребята, делайте так.
Да.
С Уругваем там и с другими. Ломаем ноги.
Ну, мы же начинаем не с Уругвая. У нас с Уругвая, по-моему, третья игра или нет? Четвертая, третья?
Ну, да. Да-да-да. С саудитами, по-моему. Мы
первая,
играем.
Да.
Да. Ну вот ломаем ноги, если они вперед идут.
А если у них там калий с кальцием в правильной пропорции, и нога не ломается, что делать?
Ну, просто заваливать по-русски потихонечку.
Заваливать. На борт, брать как бы.
Здорово, хорошую тему открыли. Ломать их всех.
Ломать.
Кроме этого нам не победить.
Если он, гад, не ломается, вот же вопрос в чем.
Ну тогда вспомнить Владимир Владимирович вчера все объяснил.
Как? Напомните.
Ну, вот он говорит, что старайтесь, ребята, вперед идите.
Ага. Нет, если ты ломаешь, оно не ломается. Бывает такое? Я опять переношу себя мысленно в гараж, и в гараже пытаюсь что-нибудь сломать, оно не ломается. Ты зажимаешь тиски, молотком бьешь, не ломается. Ну, не ломается и все. Из тисков выскакивает, не ломается. Это если мы ломаем, а оно не ломается. Вот вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Да, слушаю.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, вы, конечно, издеваетесь на нашей сборной.
Смотрите. Нет, я не издеваюсь. О чем вы говорите? Наоборот, я сделаю да, им... Я сейчас объясню. Я делаю такой низкий старт, чтобы любое их движение просто ручкой махнул, вызывало бы умиление. Умиление.
Мы это уже поняли. Я
да.
сейчас расскажу, какой будет расклад.
Давайте.
Первую игру мы выигрываем 3-1.
Раз.
С Египтом играем 1-0.
Мы выиграем Египет или...
Мы выиграем.
Да,
1-0 Египта. Значит, с Уругваем 1-1, и какая-то на 16-е мы выходим, по-моему, там на Испанию или на Португалию.
И там?
Ну и потом уже отскакиваем от Бразилии в четвертьфинале, где-то там 2.
Подождите, мы проходим и 16-ю, и 8-ю?
Конечно.
Опа! Как раз записать, как-то надо записать, чтобы вам приз какой-то. Приз какой-то.
Запишите, мы потом...
Как вас зовут?
Дмитрий.
Дмитрий, вы позвоните, потом мне скажите торжествующим голосом. Ну что?
Обязательно.
Ладно?
Мы выходим из группы, попадаем в Португалию или Испанию. Мы у них выигрываем.
Выигрываем.
В четвертьфинале мы выходим, по-моему, там на Бразилию. Так,
и вот там... То есть мы идем до четвертьфинала, с вашей точки зрения?
Да, точно.
Хорошо, я очень запишу, ладно? И я, ну, да, все, дай бог.
С Дмитрием никто скажу. Не согласен.
Нет,
из наших слушателей.
А?
Да.
Ну, я не знаю, можно проголосовать, конечно.
Давайте проголосуем.
Ну, не знаю, ну, да, ну, три телефона разговора. Три телефона, да, Дим, три телефона. Значит, я даю три телефона, и вот как будет. Давай, четверть финала дал Дмитрий, да? Мы дойдем до четверть финала. Это значит 134-21-35. Мы дойдем до четверть финала. 134-21-36. Мы дойдем до 1-8. А, и 134-21-37 мы не выйдем из группы. 16-ю мы не берем, ребят. Давайте 16-ю не брать. Значит, берем. А мы дойдем до четвертьфинала. 134-21-35. Мы дойдем до 1-8. 134-21-36. А мы не выйдем из группы. 134-21-37. Все. Дмитрий великолепный. И главное, что у него голос такой. Дмитрий, вот если бы вы играли бы, совсем по-другому шла бы игра. Вот, Дмитрий, если бы вы бы играли бы, мы бы всех бы просто метелили бы. Вот мне жалко, что Дмитрий не играет. А? Кошмар. Значит, давайте, секундочку. Я голосование, держу голосование. 10, 8, 9, 10, 81. Значит, секундочку, давайте остановим. Ребят, примерно понятно с голосованием, понятно. Записывай, пожалуйста. Мы дойдем до 1/4 финала. Сейчас, секундочку, машина не может остановиться, потому что так много людей звонят, что они не дают машине остановиться. Спасибо, ребят, что вы звоните. Ну, давайте ее не будем ломать. Сейчас все, 12%. 12%. Мы дойдем до 1/4 финала. 12%. Мы дойдем... Нет, 12%. Но еще дергается у меня какая-то конвульсия у машины. Продолжает принимать звонки. Слушай, она продолжает принимать звонки.
Сумасшедшая.
Она сошла с ума. Да, значит, 11 стало. Мы дойдем до... Ты запишешь? Да. Вот так, 11, поправь, пожалуйста. Мы дойдем до 1/4 финала, 11%. Мы дойдем до 1/8 финала, 12%. Мы не выйдем из группы, 77%. 77%. Ну что? Я не знаю. Я не пытаюсь накаркать. Я пытаюсь дать максимально низкий старт.
Заниженные ожидания.
Заниженные ожидания для того, чтобы любая победа оказалась счастьем. Счастьем и все. Счастье. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, что... Можно быстренько объективную оценочку дам?
Да.
Я уважительно отношусь к старым Жиркову, там, Самедову. Они хорошие ребята. Но Черчесов это слабый тренер, я считаю, лично мое мнение. Раз. Второе. У сбора нет ни искры, ни души. Ну, чувствуется, они играют непонятно где.
Да.
А еще вот предварительно перед матчем с Австрией Смолов кривлялся, Урганта там нашел, там обезьяничал, и потом вышел и ничего не сделал. Надо заниматься спортом. Вот был такой тренер у нас, Тарасов, хоккеист. Вот он нагружал хоккеистов, и они, Третьяк жаловался, что он семью не видел. Они играли тогда, били, сражались.
Да.
Человек сейчас просто, на его вакуум надо создавать, только футбол.
Вы знаете, мне кажется, что если ты на таком уровне, если ты занимаешься чем-то меньше, чем 24 часа в сутки, это значит, что ты халтуришь. Вот это как бы выше, да, мне кажется, это высший уровень.
Они, вот бразильцы, я их называю пляжники, вот они, нищета, приезжают сюда зарабатывать в клубы, они с пляжа приезжают в одних трусах и добиваются каких-то результатов, потому что они как это, за родину, за Сталина, у них такое понятие есть, выбиться, они хотят выбиться.
Да.
А наши игроки, я сам занимался футболом 8 лет, сложно, понимаете, брат у меня играл в Сатурне в Раменском, его сломали иностранцы, потому что за место ставили, была битва, его на тренировке поломали специально, чтобы платили деньги там бразильцу или кому-то, уругвайцу.
Да. Вот. Спасибо, а спасибо, сложно. Спасибо, новости. И вот теперь мы на ваших изумленных глазах звоним Сергею Полонскому, который нам расскажет, как это все было с этим коттеджем или что.
Алло.
Сергей, привет, это Даренко.
Привет.
Слушай, я звоню из эфира, то есть наш разговор прямо в эфире, я хотел предупредить. Скажи, пожалуйста, у тебя есть, ты можешь что-то сказать по поводу разоблачения, что, значит, написано буквально следующее. Сергей Полонский дал для Ресина Слуцкому трехэтажный пентхаус в жилом комплексе Кутузовская ривьера стоимостью около 400 миллионов рублей. Что ты можешь сказать по этому поводу?
Ну, ты вопросы задай, я...
Вопрос, скажи, пожалуйста, как ты можешь прокомментировать это? Был ли факт этой передачи?
Я сделал официальное заявление в суде, подал документы в следственные органы по этому вопросу. То есть это было при журналистах, это было еще 1.5 года назад.
Да. А почему они сейчас... Интересно, довольно странно, что они...
Да, Сергей, это вопрос, то есть, понимаешь, да, такое ощущение, знаешь, что люди абсолютно не слышат, что говорят, да.
Да.
То есть, почему не проводится, не провелась проверка. Я тебе скажу, что меня возмутило. Меня возмутило, когда этого господина назначили. То есть это комплексный вопрос, да, собственно, сейчас два слова.
Да.
Если у меня есть там 5 минут.
Да.
Дашь мне 5 минут.
Ну, 5? Ну ого, хорошо, поехали.
Но.
Подожди. Сейчас, секундочку. Секунду. Я прибавляю звук. Алло, секунду. Да, вот сейчас продолжим.
Всех приветствую, да, Сергей, тебя
да,
еще раз.
Да.
Значит, когда его назначили на ответственным от Госдумы за внешние связи, внешние отношения, да, то есть возглавляет серьезный комитет, я не мог понять, как это может происходить, потому что, абсолютно известно, что человек крайне непорядочный, он будет представлять Россию, честно говоря, то есть вот меня это очень сильно возмутило. Это первое. А второе, собственно, эта история, так сказать, известная, да, она, эта вся история связана с Кутузовской мили, и когда, значит, у нас пытались захватить, значит, объект, собственно,
да.
Товарищ Слуцкий, так сказать, вот вышел, значит, там он жил практически в Ресина в кабинете, вот, там он его родственник, и, значит, там, так сказать, правая рука, он говорит, ты же понимаешь, мы не будем вам помогать достроить Кутузовскую милю просто так.
Я говорю,
подождите, сейчас вы, то есть там люди...
Это исходит от Ресина, то есть это заявление исходит от Ресина и Слуцкого, как ты говоришь?
Ну, конечно, безусловно. Вот, то есть, что тут обсуждать-то? я говорю, ну, слушайте, что, сказать, вы понимаете, что объект не будет достроен, дайте мне достроить его. Говорит, ну, заплати нам 1000 метров пентхаус. Он, кстати, стоил 10 миллионов долларов тогда.
Угу.
Вот, об этом вопросе написано заявление в ВСК, и, так сказать, ну, почему-то никакой реакции. Вот сейчас только, ну, ты знаешь, я вообще ничему не удивляюсь. То есть,
да.
Знаешь, я сейчас сижу и смотрю все, что происходит, потому что, так сказать, вот там эффект бумеранга никто не отменял. Да?
Ну да.
И, но, к сожалению, из этого страдает страна, да, и Россия, то есть, ну и так далее, да. То есть у нас экономика, проблема-то, Сергей, понимаешь, в чем глобальная, да?
Да?
Проблема в том, что там возбуждаются незаконные уголовные дела на предпринимателей. Просто малый и средний бизнес практически уничтожен, понимаешь? Можно сколько угодно там рассказывать, там, да, я слышу, что вроде сейчас пытаются вот что-то с этим сделать, да. Но это же все звенья одной цепи, понимаешь? Мы не поднимем экономику, пока бизнес будет, собственно говоря, ну вот там сажать, отнимать, уничтожать и так далее, да. И в данном случае просто, то есть, ну, поскольку я такой узнаваемый, да, человек,
да,
поэтому
да, это правда,
как бы слышно. А на самом деле, вот я в СИЗО пока был 2,5 года, Сереж, там, ну, 50% по бизнесу сидят люди по заказным делам. Что такое заказное дело, Сергей? Это значит,
да,
люди в погонах берут деньги и сажают предпринимателей, понимаешь, то есть фактически.
Да.
То есть Путин дословно каждый год говорит, запрещаю, значит, ни в коем случае не сажать до ареста, потому что это, ну, до суда, да.
Да.
Сажать, суда бизнес уничтожается. Нам объявили экономическую войну России, да. Если в условиях экономической войны, значит, люди в погонах позволяют себе таким заниматься, ну, я вообще-то не понимаю.
Скажи, а вот с этим трехэтажным пентхаусом, то есть вы его передали на кого лично? Почему-то сейчас его приписывают жене Слуцкого. То есть вы его передали просто, как оформили, или как это произошло?
Я не думаю, что такие подробности сейчас вот нужно рассказывать, да, потому что следственные органы разбираются.
Но там, ты готов следственным органам все пояснить?
В любой момент времени. Вот, ты не поверишь, Сергей, прошло 1,5 года, а то есть у меня написано заявление официально передано в суде, при журналистах,
да,
при прокуратуре, блин.
Да.
Они даже мой опрос не провели.
Я
то есть,
понимаю,
да, то есть есть следственные процедуры, да? Ну, то есть, вы, ребят, вы как собираетесь выстраивать, собственно, основополагающую историю в государстве, да? Это судебная правоохранительная система, она просто,
да,
не работает. Слушай,
да,
ну это не мое мнение, это мнение Титова, это мнение президента, да? Другое дело, что раньше у нас не было такого вызова, нам не бросали, да?
Да.
А сейчас в условиях экономической войны, Сергей, да? Я,
да,
хочу, чтобы, ну, как бы, ну, может быть, ты услышал. Ну, то есть не то, что я думаю, ты слышишь, конечно, безусловно, да?
Да, да.
А многие не слышат наши слушатели, да? То есть в условиях экономической войны бизнес надо приравнять, да? Вот чтобы они такие же были неприкасаемы, как депутаты Госдумы, понимаешь, да, Сергей?
Да, да,
то есть,
да.
Это категорически, то есть это то, что происходит, это безобразие, да, но
я
вот надеюсь все-таки, так сказать, что вот эта критическая ситуация, связанная, ну, с моей точки зрения, она как бы, пускай, может быть, пока еще не кажется критической в экономике, да,
да,
но она, по крайней мере, так сказать, такая, скажем, мягко говоря, разбалансированная, да.
Я понимаю.
Без бизнеса ничего не сделать, поэтому таких коррупционеров, как Слуцкий, негодяев, да, то есть, а с учетом еще вот, так сказать, вот всего, что пусть не смогли женщины, значит, так сказать, возбудить, ну, дело о приставании, да, я, конечно, возмущен,
да,
этим был,
да,
когда узнал.
Да.
По-хорошему, пожалуйста, вот есть конкретно уголовное дело. Со 100% доказательствами, Сергей.
Да. Спасибо, спасибо тебе огромное, спасибо,
да,
держись. Надеюсь,
привет,
увидимся.
Давай.
Надеюсь, увидимся.
Всем успехов.
Ага. Мы не виделись с Сергеем Полонским с очень давних пор. Я виделся с ним еще до его отъезда в Камбоджу, до заключения, до всего вот этого. Совсем давно. Когда же я с ним виделся? Господи. Он еще когда он был в офисе вот здесь, вот в Сити.
Угу.
Он меня звал в свой офис. Я вам рассказывал. У него в офисе был на стекле писсуар. И можно было мочиться, глядя на Москву. Это очень мило.
А чего ж тогда не в открытое окно?
Нет, ветром, сейчас объясню. Ну почему? Ну из культуры. Из соображения культуры. Можно было мочиться, глядя на Москву, а не в какую-то дурацкую стену с рекламой презервативов, которые тебе еще перед глазами вешают рекламу презервативов. Сейчас в мужских туалетах ты не бываешь, просто чтобы ты знал. Ты пялишься в стену, и перед тобой реклама презервативов. А у Полонского совершенно все было иначе. Ты пялился на Москву роскошную в этот момент, и это было очень нежно, очень нежно. Как это было, такой момент соития, я бы сказал, с великим городом какой-то такой. Ну вот, хорошо. Что? Да.
Ну, тут можно по-разному толковать. Ну, ладно,
можно не по-разному, будем. Можно не по-разному, будем, можно да. по-разному. Можно по-разному. А можно и не по-разному. Вот, слушай, значит, Сергей Полонский настаивает на том, что он полтора года назад в присутствии свидетелей подал заявление о том, что он дал взятку, что или вымогали взятку, или что-то такое, значит, вот... И, насколько я понимаю, в этом заявлении была фамилия господина Слуцкого, которого, как вы знаете, защищает русский парламент, российский парламент. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да.
Алло, доброе утро.
Да, прошу вас.
Сергей,
да.
Еще раз.
Да.
Значит, ну, вы поймите, уважаемый господин Полонский, он говорил про принцип бумеранга. До него начало доходить, но до него же не доходит, что это касается... Когда он милю строил, вытянул своего главного менеджера. Вы знаете эту историю замечательную?
Нет, бумерангов много, да. И все они летят непрерывно. И все время жужжат рядом, и все это такое. Да.
Ну, вы понимаете, да, это все очень похоже.
Да, да.
Когда это строилось, когда получено это самое. Это все очень
похоже,
вы понимаете.
Я понимаю.
После драки кулаками не машут.
Количество бумерангов, как мы понимаем, просто заставляет нас зажмуриваться. Это правда.
Да, абсолютно. Да. А когда... ну, вы знаете эту дурацкую историю, что с этим менеджером, который...
Спасибо, ребят, из новостей, они услышали, что
я
мы говорили с Полонским?
Я да.
Да-да-да, спасибо, спасибо. Мы это самое, мы хотим просто новость написать, потому что Полонский в эфире сказал, мы хотим написать новость, но и вот я хотел, чтобы новости... А ты скажи, ты пишешь?
Да.
А что, они реагируют?
Все идет, все.
Пошло дело, да?
Да.
Пошло дело.
Да, уже, ну, да, уже сразу все среагировали. Нормально.
Да, что ты говоришь?
Еще до всех
моя
сообщений.
Моя дурацкая привычка звонить людям из эфира без предупреждения сработала и в этот раз.
Прекрасно. Но мы слышим, прекрасно. Да, они уже все расшифровывают и пишут.
Прекрасно, что... прекрасно, прекрасно. Некоторые снимают трубки. Смотрите, как получается. Посмотрим, как его в этот раз будет угораживать Володин. Каждый раз он находит какие-то слова очень правильные. А посмотрим, как в этот раз. Правда же здорово? Интересно. А? Я абсолютно убежден, что правильные слова найдутся. Ладно, слушай.
Не надо слов, просто покерфейс и...
Надо просто молчать с покерфейсом. Это тоже будет
сигналом. Это тоже ответ.
Это будет сигналом, конечно. Хорошо. Полицейский заказал у швеи Ирины Зингар. Об этом очень много. Я вчера читал об этом. Но народ развел на дётечке большую дискуссию. И, ну, правда. И наше внимание на это обратили. Сказали, что, слушайте, ну, вся дётечка забита обсуждением. Что полицейский заказал у швеи Ирины Зингаровой три ростовые куклы символа чемпионата мира по футболу «Волка-забиваки». И как только она им их изготовила... Он ее задержал. То есть ее задержали через провокацию. И вот, ну, точно, это была провокация. Но за нарушение авторских прав ку-ку не может как человек делать волка-забиваку. Если человек делает волка-забиваку, он нарушает авторские права. Как это? За деньги, тем более. Он же и заплатил. Значит, она продала волка-забиваку. Имела ли она право продавать символ чемпионата мира по футболу? Нет, не имела. Имела она право изготавливать? Нет, не имела. Вот и все. Значит, теперь я понимаю, на дётечке очень много людей пишут, что это фигово. А я считаю, можно сказать? Ну, я думаю, что полиция должна делать провокации, а? Ребят.
Смотрите, что, как она объясняет. Сумма была смешная. Для меня был интересен сам опыт изготовления. Строгих требований не было. Не было задачи размещать какие-то логотипы. Волк просто должен был быть симпатичным.
Да.
Мы сделали, заказчикам понравилось. Мы сняли на видео, я разместила у себя на странице. Не с целью, чтобы, ну, дальнейших заказов, а чтобы похвалиться.
Чтобы похвалиться. Она разместила у себя на странице. Но он-то был сам полицейский, если позволите, я не в негативном смысле, а наоборот, оперуполномоченный Ильдар Гайнутдинов, он делал в сущности провокацию на преступление. И она сделала преступление. Но это преступление, извини. Но это преступление. Значит, она сделала преступление, а он ее об этом сильно просил и предлагал сумму смешную, ну, какие-то копейки. И тотчас он ее
ну,
это сам.
70 тысяч рублей за заказ.
Ну, 70 тысяч за три большие куклы, за какие-то ростовые куклы. Ну, пойми, значит, с моей точки зрения, он ее пригласил сделать преступление. Она сделала преступление. Полиция должна провоцировать на преступление или нет? Вот простой вопрос. 7373948. 7373948. Мне кажется, что, например, в отношении чиновников провокации нужны, в отношении полицейских же, то есть полицейские в отношении полицейских, ну, служба собственной безопасности, обязательно должны быть провокации. Обязательно должны быть провокации. Относительно швеи, не уверен. Швею не обязательно провоцировать. Но друг друга надо провоцировать постоянно. Иначе как очистить ряды? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. А в чем она виновата? Он заказал у нее услугу изготовления по эскизу.
Да. Но, подождите, он не так, не так. Секунду, я прочитаю. Не, подождите, не надо меня атаковать. Значит, а он сказал, секундочку, по эскизу. Какому эскизу? Он показал просто рисунок.
Он, показал эскиз, сделали, подождите. Какие проблемы?
Ну, вы мне приходите, вот вы ко мне приходите, как вас зовут?
Николай меня зовут.
Николай, вы ко мне приходите, говорите: Сереж, я видал, что ты часто бываешь в оружейной палате, вот мне надо по эскизу вот такую штуку. Я краду для вас там какое-нибудь украшение императрицы.
Стоп. Что мы используем? Она сделала, она не продает товар, хорошо. Она продает услугу.
Сделал, я сделал для вас украшение императрицы. Авторские права.
Сделал хорошо, пожалуйста. Ты для кого-то сделал?
Нет.
Она не использовала, она не продавала.
Ну почему? Если я пойду в оружейную палату, перерисую украшение и за деньги сделаю вам такое украшение. Это хорошо, же будет кража авторского права.
Авторское право.
Я должен заплатить какие-то физ музею. Должно быть какое-то отчисление музею за то, что я по их... Это им принадлежит право.
А если я сделал, не заходя в музей, а смотря по каталогу?
Я думаю, что это нарушение. Все равно нарушение. Вот Метрополитен не делают реплики украшений, там, греческих, каких хочешь, Метрополитен. Они платят тем, у кого они берут эти украшения, платят
они
какие-то...
Они их не делают, они их продают. Вот тут другое дело.
Продают.
Вы разделите изготовление и вещь.
Я вам скажу так, авторское право в России никто не... Ну, давайте скажем, проблема существует с авторским правом. Существует или нет?
Что значит авторское? Авторское право — это... Есть на образец.
Ну, подождите, заказала FIFA заказала этого забиваку. Забиваку придумали, кстати говоря, Artplay Scream School. Вот это Scream School, британка, да? Они придумали, там какая-то учащаяся, Катя какая-то. Она придумала. Значит, у нее оформлено отношение с FIFA. С какой стати какая-то Ирина из Казани начинает хреначить эту же самую продукцию? С какой стати? Как это?
Она не продает ее. Ей пришли, заказали три. А она сделала три, отдала, все.
Как отдала? Нет, на 70 тысяч?
Нет, 70 тысяч рублей. А 70 тысяч рублей это не деньги?
Это услуга по изготовлению. Кто изготавливает контрафакт?
Давайте юриста спросим.
Которая производит. Она не виновата.
Спросим юриста.
Виноват, кто продает это под видом контрафакта.
Спросим юриста, ладно? Спросим юриста. Ну, я просто, извините. Ну, давайте спросим, а? Согласитесь с этим. Попросим. Ребят, давайте, кто юристы? Скажите нам, юристы 7373948, что значит не продает? Она продает. Ну, с моей точки зрения, я не знаю. А Николай считает, что нет. Давайте разрешите наш спор. Юрист 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Дмитрий.
Да, Дмитрий, вы юрист?
Я совсем юрист, да. Как бы, но тут вопрос в том, что можно было взять ее за другую.
Я тоже не совсем юрист.
Да, я понимаю.
Налоги не отчислила. Еще один момент, Сергей.
Да, да.
Вот этот доблестный офицер, который, так сказать, провел эту провокацию.
Да.
Вот как приятно. Это же из той же серии, что патрон в машину подкинуть.
Нет. Патрон это ложь. Нет, подождите. Неправильно. Патрон это ложь. Вас оболгали. Если вам...
Почему ложь?
А тут не ложь.
Вы в России. Вы наверняка где-то что-то нарушили. Там пирожок кого-то в детстве украли.
Ну, давайте честно. Дмитрий. Если вам подкидывают... Нет. Если вам подкидывают патрон, это ложь против вас. То есть человек лжет, что вы перевозите оружие. Это грязная ложь, паскудная. А так если это, вас...
Зачем он это делает?
Он
или
делает это, чтобы...
Ловить настоящих бандитов, а ему
это
надо...
Это понятно. Конечно, он хочет для галочки. Конечно. Ну, конечно.
Так это же все, значит, получается...
Ну, так это понятно. Так это понятно, что он для галочки. Нет, ребята, нам нужен юрист. Послушай меня. Значит, существует ряд аспектов. Когда они подбрасывают тебе патрон, это ложь. Тебя оболгали. Причем оболгали тебя в лживо приписали тебе преступление. Лживо приписали тебе преступление. Это абсолютно грязная тема. А дальше, провокация, которая используется, например, там, сказать, там при проверке внутри полиции, да?
Да.
Служба собственной безопасности, с моей точки зрения, должна обязательно проводить провокацию. Да. Мы не против швей.
Да, Сергей, здравствуйте, Елена Искусова. Сергеевское право очень сложное довольно.
Ну вот и я поэтому, да.
Напоминаю всем слушателям, что первый сериал «Мастера и Маргарита» лежал очень долго на полке. Они врали, что они якобы его потеряли, какие-то там дела были. Просто они не заплатили наследникам Булгакова. А наследником Булгакова оказался брошенный, обманутый муж. Ну, Булгаковым наследники, да. Его дети. Вот, да. Так что, безусловно, она нарушает. Безусловно,
нарушает. Но это
нарушает, но это настолько сложно, что сейчас даже отдельный суд есть, который занимается исключительно авторскими правами.
Мы можем ей сочувствовать, мы можем ей сочувствовать, но то, что она нарушает, это очевидно.
Могу ли я, как обыватель, не знать этого, не знать этого? Ну, так не знать.
Она говорит, конечно, чувак вроде как полицейский, и она думала, что раз полицейский, то что? То что? Вот если тебе полицейский говорит, укради, да ты что, пойдешь красть, что ли? Ну, я не
мне
знаю.
Мне полицейский принес картинку. Я не знаю, что это символ чемпионата. Я ничего не понимаю в авторском праве.
Вот это ты будешь на суде рассказывать, что не знаешь. Вот знаешь. Он же говорит, вот тут мяч нарисован, вот это нарисовано. Ну ты что? Начинаешь понимать.
Мало ли
это
фигурок.
Товарный знак FIFA. Точка. А, подожди. По словам Зингаровой, давайте дальше. Выступивший заказчиком кукол полицейский, старший оперуполномоченный Ильдар Гайнутдинов, сказал, что он хочет кукол, максимально похожих на забиваку. И в ходе одного из разговоров сказал, что у него есть разрешение на использование товарного знака FIFA.
Плюс. Никто не просил использовать вот эти все.
Он сказал, что разрешение, вот это разрешение, логотипы покажет при следующей встрече. То есть он сказал, что у него есть разрешение на использование товарного знака FIFA, и что он при следующей встрече это разрешение покажет. Ну, все, не знаю. Ну, страшно, конечно. Что? Обычно. Я не знаю. Ну, она растоптана. Вот сейчас уголовное дело, все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай, юрист.
Да, Николай, поясните, пожалуйста.
Посмотрите, между сторонами был заключен договор подряда.
Да.
В соответствии с Гражданским кодексом, бремя авторской очистки лежит на заказчике.
Спасибо, все. Николай, не уходите. Николай, который мне звонил. Внимание. Вы были правы. Продолжайте, пожалуйста.
Это все равно, что, Сергей, дом вы строите,
да,
и заказали, у вас есть проект.
Да.
Вы наняли рабочих, подрядную фирму. Подрядная фирма не обязана проверять, откуда у вас этот проект. Может быть,
да,
вы его
стырили,
извините.
Абсолютно верно.
Они делают
Я в соседнем кабинете свистнул, показал рабочим. Ребята, так смогешь, рабочий начал так работать. Потом он говорит, простите, это был краденый проект. Ну, так
только,
это...
только сейчас семинар вел по высшей школе экономики.
Какой вы клевый. Ну, естественно, заказчик ей сказал, сделай это.
Сделай это, все.
А где заказчик подонок? Тогда, значит, вот его и надо ловить.
Я думаю, невиновность в данном случае.
Ее невиновность, но, его-то надо сажать.
Полицейский?
Его надо сажать.
А тут, может быть, превышение полномочий или должностное какое-то правонарушение с его стороны.
Черт, как хорошо вы разъяснили. Он гений абсолютно. Тот, что сейчас
звонил, а можно его по всем статьям
осудить? Он гений просто. Гений. Правильно он сказал, слышь?
Да, я все понял.
Я краду проект. Ко мне приходят рабочие. Таджики, белорусы, неважно. Я им говорю, братцы, вот так смогете? Они говорят, ага. Я говорю, ну, вперед. Они же делают, что я велел. Правильно, Николай звонил. Черт, вот когда Николай звонил, я этого не врубился.
Нет,
я не врубился.
Николай тоже все ясно объяснил.
Почему? Николай, потому что меня атаковал, как-то прессовал. Я пытался защищаться против Николая. А этот объяснил мне просто как божий да. день. Все понятно. Если я сказал рабочим, вот это сделайте, это.
Угу.
Рабочие говорят, а мы не знаем, что это, но мы это сделать можем. Да, можем.
Да.
Теперь, оказывается, они мне говорят потом, ага, ты украл. А я ничего не крал. Мне что сказали, то я сделал. Что я крал-то? Это ты, скотина, украл проект, правильно?
Да.
Это ты, скотина, украл этого забиваку. Так этого полицейского надо посадить.
Да.
Причем посадить куда-нибудь в этот самый... Как это называется?
Тюрьма?
Забайкальский вот этот... Краснокаменск. Понимаешь? В черный, или в черный дельфин какой-нибудь.
О, Господи.
Конечно, слышишь, он сделал.
Смотрите, это, во-первых, еще нам пишут слушатели, склонение к преступлению.
О-ля-ля.
Да-да-да.
Да, этот полицейский просто красавец. Он уже на 25 лет у нас заработал. А?
Ха.
Он украл символ FIFA, ха. Раз. Он украл символ, FIFA, раз.
Склонял к преступлению,
два. Склонял к преступлению, два. Оболгал в совершении тяжкого преступления, три.
Нанес моральный ущерб, четыре. Превышение должностных полномочий, пять.
Значит так. Секундочку, Ильдар Гайнутдинов. Я бы посоветовался, тут уже на вашем месте, посоветовался бы с хорошим адвокатом. Но вы нахреначили, если это все, что про вас пишут. Правда? То вы, конечно, нахомутали, господин Гайнутдинов. А? В движение.
Подъем. В движении.
Да, все. Короче, мы за Ирину. Ирина молодец, все остальные дерьмо. Точка. Поехали дальше. Четыре. А? Я уже как принял решение, так уже и будет. Уже командирское. Теперь командирское решение. Все, оно уже неоспоримо, я не принимаю никаких возражений. Точка. Все. Николай был прав. Нет, ну почему я не поверил Николаю? Знаешь, почему?
Потому что Николай начал про продажу говорить, что он нас запутал.
Я тебе скажу, почему. Потому что Николай говорил таким голосом, который вызывал во мне внутреннее желание сопротивляться.
Да, нежнее, товарищ.
Николай, подходите помягче. Вы подходите пожестче, и я хочу дать вам отпор. Понимаете, в чем дело? А если бы помягче, как бы поотстраненнее. Не надо женственности. В разговоре со мной не надо женственности. Но нужна отстраненность. А вы настолько прессовали меня, что я вам, так сказать, справедливо дал отпор. А теперь понимаю, что вы были правы. Ну, видите, какая фигня. Хорошо. Значит, стоит перед МКАДом на Ярославке авария, и очень все красненькое. Это из необычных. Все остальное довольно обычное. В Химках тоже это самое. Пробка и туда, и назад. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 8 июня.
Подъем.